Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, четверг, июнь, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Кудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Евро 86.97, доллар 72.48, нефть Brent 74.21 и пара биткоин-доллар 38 839 долларов 34 цента за один биткоин. Доброе утро, Алексей, пишет АМС. Доброе утро, АМС. Борис, всем привет, пишет. Доброе утро, страна, демонтажер. Вы же мастер, вы из табуретки сделаете друга Зюганова, ровно так же из друга Зюганова сделаете табуретку, пишет Алексей. Не совсем понял. Алексей, имеете, как бы, объясните, имеется смысл объясниться, конечно. Такое у меня есть ощущение внутреннее. Немного о подарках двух президентов друг другу. Подарки с намеком. Путин подарил Байдену какую-то посуду, расписанную под хохлому. Ну, типа, Байден, помни об Украине. Почему именно об Украине? Байден подарил Путину статуэтку бизона. Ну, типа, Путин, помню, мы их истребили, этих бизонов, пишет Эдмон. Думаете? Такие вы смыслы в этом видите. Где стрим, говорит Хром? Где стрим? Уже есть? Уже есть, заходите. Сейчас я ссылку тогда бросаю. У нас там была небольшая техническая штука. Мы с этой технической штукой справились, у нас все хорошо, поэтому я ссылку забираю себе в Телеграм. В Телеграм вы заходите по ссылке, и там должен быть уже стрим и все дела, и все хорошо. Вот, до этого, да, были какие-то вопросы, были какие-то проблемы. Картинки нет, писали люди, друзья, всем хорошего дня. С победой нашей сборной под футбол, ура, 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 пишет Алексей Кузнецов. Доброе утро, пишет Лариса. Кто смотрел интервью с Тату? Это было давно и, соответственно, уже не актуально, извините, Лариса. Доброе утро, пишет Мэтт Инселенс. И, собственно, вот сейчас, когда вот все, да, действительно, трансляция есть. Слушайте, вот я сам себя даже вот немножечко вижу. Но мне саму себя видеть смысла никакого нет. Мне главное видеть ваши комментарии. Алексей, смотрели вчера матч, пишет Алексей. Нет, я вчера занимался немного другими делами. Я, естественно, смотрел за встречи двух президентов. Но в целом о ситуации в игре нашей знаю. Знаю, что мы победили, знаю, что вроде бы 1-0. Знаю, что был какой-то гол, который финнам не засчитали. Ну вот примерно знаю. Доллар попер на 50 копеек, встреча прошла. Можно снимать искусственное укрепление рубля, пишет Артем. Нет, почему? Оно было такое же естественное, как и отскок, дальше естественный был. В общем-то, когда рубль начал сразу укрепляться после рукопожатия двух президентов, я подумал, доллары что ли прикупить? Потом же все равно доллар немножечко назад отскочит. Но потом подумал, все равно, ну что я же не трейдер, поэтому не буду ничего делать. Два сразу с пресс-конференции Байдена и комментов к ней на YouTube. Давай сразу, пишет Антон. А что американцы говорят? Я вообще, кстати, удивился, что потом журналисты американские давили так на своего президента, что он вообще как будто бы не должен был говорить с Россией, вот такое ощущение. Он даже там сказал в определенный момент, если вы не понимаете, зачем мы разговаривали, вы выбрали не ту профессию. Но вообще удивительная страна, конечно, Соединенные Штаты Америки. Трамп пытался что-то там как-то говорить с Россией, его не любили. Байден пытается говорить с Россией, его тоже за это критикуют. В общем-то, его же журналисты, довольно странно. Судя по пресс-конференции президента нашего, либо ни о чем не договорились, либо стало хуже, возвращение послов — это капля в море. Ну, смотрите как, возвращение послов — это то, до чего точно договорились. Вот, а все остальное — это наметки, так скажем, на будущее. Такие вот широкие мазки. Кибербезопасность, например, ну, как вариант. И вообще такое общее взаимодействие в стратегическом военном плане. Ну, что-то такое. Говорит, мы над этим будем работать. Соответственно, в Кремле к этому подходят с холодной головой. И мы, наверное, тоже должны с холодной головой к этому подходить. Раньше времени не радоваться. Вот когда будут какие-то уже конкретные решения, тогда и будут. Вот по послам, я так понял, ну, по дипломатам, решение достаточно конкретное. Соответственно, сейчас они должны как-то это все оформить юридически, и назад это все вернется. С другой стороны, зачем нам здесь американские послы и все это остальное? Зачем это все нам? Ну, в смысле, эти дипломаты. Ну ладно, почему бы и нет, почему бы и нет. Еще американцы возмущены демократией, почему наших журналистов не позвали, а были только американские, пишет Антон. Украинцы шутят, папаганцы, играла Россия, а гол забил Миранчук, пишет Эдмон. Так и украинцам передайте, которые так шутят, что у нас проблем с национализмом нет. Вот это проблемы с национализмом на Украине. Для них важно, Миранчук ты или Гудошников, или Иванов, Петров, или там какой, ну, например, Аношка, Настя вот у нас, да, для нас разницы никакой нет. Нам хоть так, хоть сяк, мы здесь не делим на белорусов, украинцев, русских, мы здесь не выделяем хорошие и плохие какие-то нации, у нас нет такого коренной, не коренной, но живешь в России, ну, значит, и коренной, вот и все, весь разговор. То есть мы в этом смысле не страдаем тем, чем страдает Украина, поэтому, наверное, когда они эти пишут комментарии, они думают, что у нас примерно как у них, а у нас-то по-другому, понимаете? То есть у них, да, безусловно, это, наверное, имеет какое-то там сакральное значение, с какой фамилией человек что здесь сделал. У нас, в общем, очень просто. У нас Фернандес, вон, игрок сборной, один из основных, как говорят. Ну, Фернандес. Но нам все равно. Фернандес, Иванов, Миранчук. Любая фамилия. Если человек настроен хорошо, если он готов работать, если он готов работать во благо родины нашей, ну и пусть работает, какие проблемы, нет никаких вопросов к нему. Ну и вишенка на торте — это российско-китайская лунная станция, пишет Владимир CNC. Да, это правда. Прямо во время встречи Байдена и Путина появилась информация о российско-китайской лунной станции. А я еще думаю, чего это НАСА там пару дней назад вдруг сказали, что нужно внимательно следить за китайцами и русскими в плане освоения Луны и значит, не уступить пальму первенства. Примерно так вот выразились НАСА. Я думаю, а к чему это вообще? Какая Луна? О чем говорит НАСА? Ну, у НАСА, видимо, информации было побольше, чем у меня, и, соответственно, они знали, о чем говорят. Ну, и вчера прояснилось, о чем разговор. Значит, мы с китайцами будем осваивать Луну. Посмотрим. Пусть Украина войдет в состав Америки очередным штатом, пишет Револьвер. Револьвер, тут сложная ситуация. Вот сейчас уже Зеленский высказывается по поводу встречи двух президентов, и они же и Украину немножечко затронули. И наш президент на пресс-конференции по поводу Украины высказался. И вот Зеленский, я даже, знаете, я это придется, наверное, цитировать, потому что если не цитировать, не так это будет интересно. Значит, обратился к Путину на русском языке из-за Донбасса. Во время встречи с украинскими, с иностранными, простите, журналистами президент Украины сказал, что у обеих стран есть общая история, ничего себе, и русские люди не хотят войны. Воу, воу, что происходит? У нас же деды воевали, прямая цитата Зеленского. У нас же деды воевали. Это не банальные вещи, это прямые, понятные вещи. Да? И говорит, что на его взгляд Москва оттягивает начало переговоров по Донбассу. Ну, это его скромный взгляд, он может с ним жить, это его дело. В общем, какая нам разница, какой у него там взгляд. Дело не в этом. Дело в том, что у нас же деды воевали, оказывается. Понимаете, что я? Звучит от украинского президента. Ну, наверное, эта речь была бы еще мощнее где-нибудь на стадионе Шухевича, да? Какие деды, Владимир? Вот хочется спросить у президента Украины. Вы про каких говорите? Про тех, которых вы сейчас с почестями хоронили, эсэсовцы из Галичины? Вот этих дедов. Давайте так, у нас деды воевали, мы это говорим постоянно. Мы все время говорим, что у нас одна история с Украиной. Мы все время это говорим, не вы, мы. Вот, и мы вам все время говорим, что мы одно. А нам все время с вашей стороны рассказывают, что мы разные. И в нужный момент какой-то, видимо, что-то дрогнули вы, да? Что мы там с американцами договоримся. Вообще, вчера самое интересное было смотреть не наши каналы, не американские каналы. Знаете, какие самые каналы вчера были интересные? Украинские. Вот если кто-то вдруг для себя лично решил вчера и поставил задачу смотреть украинский канал, там что-то потрясающее. Там все практически молились эксперты, чтобы русские и американцы ни о чем не договорились вообще. Хоть бы они ни о чем не договорились. Вот очень странные люди, вот честно. Эти эксперты украинские. Ну, вот, не знаю, я думаю, что украинский народ, конечно, страдает от этих экспертов сильно. Вот, ну вот прям вот всеобщее желание. Лишь бы только американцы и русские не договорились. Вы вообще когда-нибудь будете о субъектности своей думать? Вы так и будете объектом, что ли, политики? Вы так и будете государством, за которое все время все решают? Но с другой стороны, вот Зеленский сейчас сказал тоже новость. Значит, мы обойдемся без кредитов МВФ. Ну ладно, ну и хорошо, а что? Ну хорошо, обходитесь. не вопрос. То есть что-то странное происходит, как всегда, в украинской политике, потому что украинская политика — это такая особого рода политика. Ну вот, сегодня так, завтра сяк, послезавтра еще как-нибудь. Ну вот, и они все время, естественно, ориентируются на центр принятия решений. Центр принятия решений, конечно, не в Киеве. Сейчас для Киева центр принятия решений и не в Москве. Центр принятия решений в Вашингтоне для Киева, и поэтому у них, может быть, вот сегодня они славят Трампа, завтра они что-то ругают его, после этого вроде Байден начинает побеждать, надо Байдену на поклон бежать. Ну, в общем, тяжелое положение страны, которая не обладает собственным суверенитетом. Вот. Ну, потому что боролись за независимость, независимости не получилось. Да, я вчера послушал Гордона, ну, украинского, правильно начали? Значит, и он теперь сменил риторику и говорит о том, что разговор Байдена и Путина ничего не значит. Значит, пишет Чели. Ну, конечно, конечно, ничего не значит абсолютно. Только разговоры Гордона значат что-либо, а разговор Путина и Байдена абсолютно ничего не значит. Но при этом, конечно, переоценивать значение встречи, наверное, не нужно, да? Вот. Потому что конкретных результатов практически мы пока еще не увидели никаких. Будут они или нет, это большой вопрос. Но она была, эта встреча, и мы могли за ней наблюдать. Что лично я для себя увидел? Ребята, вы очень громко говорите, да? Значит, что я лично для себя увидел? Это, наверное, главное, что я бы хотел выделить. Я увидел для себя, это мое внутреннее ощущение, возвращение нашего государства на мировую арену. В таком серьезном статусе. То есть даже вот Байден в определенный момент, рассказывая перед журналистами про то, что Россия находится в сложном положении, потому что ее поддавливает Китай, и она не хочет потерять статус, как-то он сказал, не сверхдержавы, а или великой державы, примерно это. Это значит, что, по крайней мере, этот статус признается. То есть вот он флаг российский, вот он флаг американский, вот эти переговоры, вот эта встреча на равных. Да, безусловно, американцы сильнее нас, мы это знаем. В экономическом смысле так уж точно, в военном здесь спорный момент, потому что, вы знаете, есть такие вещи, как, например, гиперзвук, в котором мы лидируем, ну и есть ядерное вооружение и у американцев, разрушительное, и у нас. Вот, а в смысле экономическом, конечно, они на коне, мы не на коне. Но, тем не менее, я вот в этой встрече, так вот, когда смотришь это все, я увидел следующее. Мы говорим на равных. И для меня это хороший знак. Почему? Потому что, ну, я житель России. Как-никак, что бы о нас ни говорили, как бы с нами ни разговаривали, да, главное, чтобы не демонстрировали пренебрежение и неуважение. Вот эти вот все вещи, все эти замашки из разряда, там, разорванная в клочья экономика, страна-бензоколонка, вот что-то подобное, да, вот это раздражает. Если мы в чем-то не сходимся во взглядах, если мы спорим в чем-то, если где-то мы друг другу даже там противостоим, ну ладно, такое бывает. Худшее, что можно было бы продемонстрировать, это абсолютное, ну, как бы, абсолютное отсутствие какого-либо интереса вообще к России. Ну, то есть, если бы мы были такой страной, которой можно вообще интерес никакого не проявлять, вот это была бы печаль. Здесь я вижу интерес, здесь я вижу желание американцев воплотить в жизнь свои начинания, я вижу желания наши определенные, но и они в чем-то сходятся, в чем-то, конечно, не сходятся, это понятно. Плевать на весь мир, главное, чтобы нам было смачно. Железная украинская логика, пишет СВД. Что вы несете, Леша, пишет Роман Попов. Роман Попов, ваш вопрос абсолютно бессмысленный. Что конкретно я несу? Я несу здравомыслие в массы. Что вы хотите еще от меня услышать? Если у вас есть какой-то конкретный вопрос, и вы с каким-то тезисом, допустим, не согласны, то напишите, с каким. Потому что когда человеку задают вопрос, что он несет, добро, свет, любовь, величие России в массы. Не знаю я, что вот, что вы имеете в виду. Очень странный, размытый вопрос, конкретизируйте его. Вот именно, пренебрежение было и остается со стороны партнеров, отвратительно, и хочется просто щелкнуть по носу, пишет Глеб. Я вот как раз пренебрежение вчера не увидел. Вот я как раз пренебрежение не увидел. Более того, там Байден сказал, что Россия не хочет быть верхней вольтой с ядерным оружием, то есть не хочет провалиться, да, в это состояние. Ну, замечательно, значит, мы на данный момент никакая не верхняя вольта с оружием. Значит, мы не Белая Африка, значит, мы не страна-бензоколонка, значит, нас по-другому воспринимают, значит, мы имеем право говорить то, что мы хотим и, ну, считаем должным говорить. Мы говорим об этом. Отстоим ли мы свои интересы? Это другой вопрос. Это другой вопрос. Но, тем не менее, и по крайней мере, наш голос слышен. Это очень хорошо, на мой взгляд. Потому что на протяжении многих лет наш голос вообще не был слышен. Нас вообще никто не слушал. Ну, просто не слушал, и все. И без разницы. А! Белая Африка. Что с ними разговаривать? Интервью Путина было интереснее, чем саммит, пишет Михаил. Ну, не интервью, а пресс-конференция, конечно, это больше. Да. А почему не обсуждаем, что суд оправдал тех, кто фото Гитлера на бессмертном полку разместил, пишет Игнат. Игнат, пришлите ссылку, пожалуйста, это мимо меня пролетело. Знаю, что вы не даете оценку своим коллегам, но все же, чьи вопросы были интереснее, западных или наших корреспондентов, пишет мастер. Мастер, на мой взгляд, все очень просто. И западные, и наши корреспонденты, как вы говорите, то бишь журналисты, задавали вопросы, на которые мы уже знаем ответы. Поскольку есть определенная... форма проведения таких мероприятий. В принципе, мы знаем ответы и Байдена, мы знаем ответы нашего президента Путина. Все. Журналисты задали эти вопросы. Ну вот Колесников вообще задал, на мой взгляд, такой вопрос, который он придумал на ходу, хотя вот некоторым он действительно понравился. Он говорит, ну, у вас не появилось новых иллюзий, он спросил, вот, относительно отношений Запада и России. На что президент ответил, что а у меня и старых не было. Ну вот такие вопросы для того, чтобы, так скажем, дать возможность лидерам стран развить мысль. Все, то есть ты встаешь и говоришь, как вам встреча? Встреча была конструктивной. А не было ли какого-то противостояния? Байден, да нет, вот в каком-то противостоянии я не заметил. Никто не пытался ничего диктовать. Ну, так же и нашему президенту. А вам не кажется, что американцы нас обманут? Ну, он говорит, ну а что, я должен сначала им там довериться или что? Ну, то есть вот это обманут, не обманут, ну, это детский сад, все. Но вопросы эти задаются для того, чтобы президенты разных стран, да, вот России и США, они могли высказаться, в принципе, высказаться, немного, так скажем, выговориться после вот этой встречи. Это же в любом случае напряженная встреча всегда. Ну, это тяжело. Да. Интересно, что наш президент не боится вопросов от западных журналистов, в отличие от Байдена, но вопросы были те же, что в интервью, пишет Умка. Ну да, и, собственно, он на них ответил. Опять же, мы знали, какие будут ответы. Я вчера подумал, до того, как была встреча, мы вот с вами здесь предполагали, а что там будет сказано по итогам встречи, я услышал больше, чем даже предполагал услышать. То есть я это с вами здесь, когда обсуждал, я говорил, была конструктивная встреча, надо еще встречаться. Вот примерно на этом. Нет, есть определенные подвижки. Они, конечно, может быть, мизерные, но они есть. Хорошо. Хорошо, пусть будет так. Это даже больше, чем я ожидал. Я думал, что вообще по итогам встречи разговор будет вот надо встречаться, главное встречаться, встреча, это очень хорошо, лучше говорить, чем не говорить. Нет. Какие-то решения все-таки, во всяком случае, были намечены. Это хорошо. Немного о подарках. Да, это вы писали. Верхней Вольты нет уже давно, лет 40, если не вместо, больше, вместо нее Буркина-Фасо. Да, да мы знаем, Микаэль. Но, как сказал президент Америки, так и сказал. А сказал он так, потому что когда-то Советский Союз так называли. Ну, то есть это такое, опять же, атавизм некий. Да, и использование той терминологии, которая когда-то была в моде. Ну, в принципе, термин «холодная война» — это тоже ведь устаревший термин. Но сейчас он достаточно активно используется. Опять же, Байдена спросили про холодную войну. Он сказал, я так понял, что Россия холодной войны не хочет. Путин не хочет холодной войны. В общем, опять же, мы об этом знали, мы об этом постоянно говорили. Ну, если это для себя открыл американский президент и сообщил об этом американскому обществу, ну, прекрасно. Ну, прекрасно. Если они до этого, например, не знали. Ну, что-то мне подсказывает, что они, конечно, знали. И он прекрасно это понимал, и все остальные понимали. Но вот нужен обязательно вот такой какой-то момент, да, сакральное значение встречи. Как будто бы до встречи нельзя было сделать такие выводы, а вот после встречи становится понятно, что вот, ну, мне вот он сказал, я ему сказал. Это такое вот дело. Глаза в глаза разговор, да. А, по-моему, Колесников просто облажался, пишет Иван Грейт. Да я не знаю, облажался или не облажался, все-таки он специалист высокого уровня, и он в пуле президентском, я уж не знаю даже сколько лет, я, наверное, столько лет вообще не работаю. Ну, в принципе, я столько не работаю, сколько он там. Поэтому, может быть, это какая-то внутренняя фишка, которую я, например, не зацепил, не понял. Ну, вопросы, я говорю, они здесь ради... не ради вопроса самого, да, они ради того, чтобы услышать ответ. Просто развернутое какое-то вот... Так скажем, человек мыслит. Вот человек мыслит, и он высказывает свои мысли в эфире. И для этого ему нужно какую-то вот отправную точку. Что может быть отправной точкой, чтобы, например, президенты не сидели и не говорили, ну вот мы, значит, посидели, и вот о чем я хотел сказать, да? Отправная точка — это вопрос журналиста. Вопрос может быть ну как вам? То есть, на самом деле, можно было, вот, например, если бы я там был, я бы мне сказал: Алексей, а у какой вопрос? Задавайте президенту. Я бы встал и сказал: Владимир Владимирович, ну как вообще? Он сказал: ну, Алексей, значит, смотрите. И ответил бы то, что считает нужным. То есть, ну как вообще? Или, ну в целом, ну, или там, ну Байден-то, вот, рукопожатие там, например, крепкое. Вот так вот. Рукопожатие крепко. Ну, а вообще, почему вот так вот? Ну, и там раз он раз-раз развивает. Все. Спасибо за разъяснение, а то я подумал, что Байден не знал, пишет Микаэль. Я, может, и не знал, я сам-то не знаю. Но я думаю, что Байден, в принципе, должен знать, что верхней вольты уже нет. Журналисты просто задавали вопросы, те, которые им диктовали, пишет Алекс. Я не думаю, что прям там диктовали вопросы такие. И если бы уж журналистам диктовали вопросы, они бы, скорее всего, задавали более такие какие-то... осознанные вопросы. Нет. Поймите, когда вам кажется, что везде всех контролируют и всем прописывают заранее вопросы, и эти вопросы должны звучать именно в той тональности, в которой есть. Ну, слушайте, у нас была пресс-конференция, где, ну, вы помните, да, разговаривал Шнуров, задавал вопрос президенту. Ну, вы же понимаете, что редакция не может прописать такого уровня, ну, уровня тупости вопрос, который задавал Шнуров. Ну, он, правда, задал тупой вопрос, на что получил довольно быстро ответы. Причем он задал прямо несколько сразу тупых вопросов. Смешных абсолютно с точки зрения, ну, профессиональных журналистов, потому что, ну, ты дурак, ты вот о чем спрашиваешь. Ну, все от него отстали постепенно, потому что на его защиту встали, естественно, ну, все медийные другие персонажи. Они тут сказали: ну что вы, он же не профессиональный журналист, он всего лишь главный редактор канала. Вот. Ну, и задал вопрос, как задал. Ну, что вы, что вы. Ну, и, в общем, история забылась. То есть, вот эти вот все странные вопросы, вполне себе они могут идти от самого журналиста изнутри, от души. Вот. Я вот хочу вот так спросить. Как у вас вот ощущение? Как настроение? Как вы вообще? Все ли нормально? Вообще, может, зря встречались? Вот, не зря вот и встречались. Все. И чем короче, чем проще вопрос, тем лучше. Потому что тем развернете, на него будет ответ, да? Потому что если вопрос будет сразу со всей статистикой, и потом подведение к ответу «да» или «нет», ну, это называется закрытый вопрос, то, собственно, ну и кому это надо? Надо, чтобы президенты говорили. Они и говорили. Байден так долго говорил, что он разозлился на своих журналистов. Он разозлился на своих журналистов и ушел. Он уже сказал: да все, это невозможно, значит, и пошел. Так вот всем интересно было. А что там за дуэль за честь Бузовой, пишет Ванг 13-й? Ну, это отдельный разговор, там есть олимпийский чемпион по боксу, он вызвал, значит, Губерниева на схватку, так скажем, там, в ринг. Давай, говорит, мол, побоксируем, потому что ты вот так вот обвинил Ольгу в алкоголизме. Что я могу сказать по этому поводу, конечно? На Губерниева накинулись, я здесь хотел бы защитить Губерниева, если позволите, вот. А боксеру сказать, что, ну, он вообще, конечно, совершенно не въехал в ситуацию. Он, я понимаю, он может мне сломать челюсть за это, но дело не в этом. Дело в том, что он не въехал в ситуацию. Я думаю, что он либо нарезку посмотрел, либо со слов чьих-то услышал. Надо его посмотреть заново. Ну, а, может быть, вам не нравится стилистика Губерниева, может быть, он чересчур какой-то самодовольный в кадре, но это дело не в этом. Дело в том, что он, конечно, никого в алкоголизме не обвинял, и это очевидно. И, соответственно, звать его на дуэль в связи с этим было бы глупо, потому что получается, что он слов-то не говорил, которые ему приписывают. Это надо немножечко обмозговать. Но парни горячие, увидели слезы женщины и, конечно же, захотели ее защитить. Ну, это такая логичная история абсолютно. Боксер головой ест, ему простительно, пишет Миша. Президент Путин четко отвечает на любой вопрос. Сейчас они завидуют, начинаются санкции. Не понял, Абдулло, здесь немножечко ошибки какие-то у вас? Или что-то вы надиктовали, может быть, сообщение? По правилам дуэли оружие выбирает вызванный, так что Губерниев может выбрать, например, разговорный жанр. Ну, тогда... он победит, скорее всего. С нашей стороны американцам была уступка. Позиция по Арктике будут осваивать вместе, пишет Грик. Не обратил внимания я на то, что мы будем осваивать вместе. Вот. Я услышал, что президент сказал, что, в общем, Арктика вроде как наша, но мы не против, если там будут какие-то суда проходить международные. Ну, то есть вот по Суэцкому каналу, как вот я понимаю, там же ходят разные суда туда. Вот, ну, пожалуйста, проходите, но Арктика наша. Если речь идет о той Арктике, которая находится рядом с нами, естественно. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, четверг, июнь, день 17-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Евро 86,98, доллар 72,56, нефть Brent 74,06, а пара биткоин-доллар 38,796 долларов 24 цента за один биткоин. Может быть, еще сегодня вернемся мы к встрече Путина и Байдена, но на самом деле я думаю, что нам нужно ждать по итогам этой встречи какие-то уже реальные решения, и потом мы эти решения будем обсуждать. Пока, в общем, я думаю, примерно, да, мы обсудили эту тему. Вакцинация, добровольная вакцинация, которая... как некоторые считают, уже перестает быть добровольной, потому что вчера власти Москвы и Московской области обязали работодателей некоторых, не всех, во всяком случае, сферы услуг, вакцинировать своих сотрудников. Ну как обязали? Они сказали, нужно, чтобы к такому-то времени было вакцинировано столько-то процентов сотрудников. При этом добавили, что дело это добровольное. И надо каким-то образом, как-то, значит, этим работодателям, сотрудникам объяснить, вразумить их, убедить их, может быть, или промотивировать их какими-нибудь ценными подарками, чтобы те сотрудники, которые до сих пор не привились, они пошли бы, да, и, значит, ну, вакцинировались. Так что примерно такая ситуация. Ну, вот некоторые, как я понимаю, вчера уже сразу-таки и пошли прививаться. И вот у меня даже знакомые рассказывали, что очереди кое-где стояли. Очереди кое-где стояли, потому что прям все захотели сразу прививаться. Ну вот, увольнение грозит, а не премия, пишет за плинтусом. Зависит от вашего начальника, конечно. Если ваш начальник жесткий, то тогда, скорее всего, вам скажут, либо ты прививаешься, либо пошел вон отсюда, да. Если ваш начальник мягкий, он скажет, раздам там конфеты всем, ну, не знаю, мороженое будет тем, кто привился. Ну, какая-то такая история. Что я по этому поводу думаю? Коротко скажу. Я думаю, что все, кто не прививается по не медицинским причинам, а по причинам того, что у них в голове каша, они надоели. Ну, прям задолбали. Вот по-другому не скажешь. По медицинским причинам прям сразу в сторону откладываем, все. К вам вопросов никаких нет. Если врач вам говорит, вам нельзя, все. Руки поднимаем, говорим, все. Вопросов нет, пожалуйста. Нельзя так нельзя. Все остальные персонажи, у которых там инопланетяне нас захватят, земля плоская, нас будут через чипы отслеживать, надоели. Надоели страшно. Своим вот этим средневековым безумием. Бесконечным. Вот. И поэтому, ну, если этих средневековых безумцев загонят таки на вакцинацию, ну и хорошо. А чё нет-то? А чё плохого? Давайте посмотрим. Что у нас? Воробьёва. Давайте синхрон Воробьёва посмотрим. Это губернатор Подмосковья.
Дорогие, уважаемые жители, ситуация с ковидом опасная, поэтому мне важно сегодня обратиться к вам. Мы имеем дело с серьезной угрозой и здоровью, и, главное, жизни каждого. Ученые фиксируют новые, более агрессивные штаммы. Они быстро распространяются, поэтому прежних мер для борьбы с эпидемией недостаточно. Мы до сих пор исходили из того, что прививка – личное дело каждого, и каждый решает сам, заботится о своем здоровье. Это действительно так, но ровно до тех пор, пока вы не вышли из дома, не пришли на работу, не вступили в контакт с другими людьми. Поэтому главный санитарный врач сегодня принял постановление об обязательной вакцинации всех, кто в гуще событий. Это относится к тем, кто работает в торговле, в сфере услуг, ресторанах, кафе, отделениях банков, на почте, общественном транспорте. Конечно, это касается госслужащих. Во всех этих организациях уровень вакцинации должен быть не меньше 60%. Исключение только для тех, у кого есть подтвержденные врачами противопоказания. Мы понимаем, что у вас может возникнуть много вопросов по этому поводу. Поэтому до каждого из вас донесем подробную, доходчивую информацию, что делать, чтобы обезопасить себя и близких. Мы позаботимся о том, чтобы вакцинироваться было, значит, легко, удобно. Вот
это про заботу. Я не то, чтобы там как-то пытаюсь прервать, да, этот спич. Ну, просто, ну, это уже ладно. Забота, это все хорошо. Значит, первая вот эта часть, она для нас самая главная. Значит, вы ходите и заражаете всех остальных. потому что вы безумцы. Ну, вот так вот случилось. И вот мне, например, пишет, значит, Андрей, у нас демократия, Дыдриков, у нас демократия, если большинство не хочет прививаться, а хочет болеть и умирать, значит, меньшинство должно этому подчиниться. Ну, безумец, понимаете, по-другому не охарактеризуешь никак. Он говорит, Собянин может не идти на следующие выборы, ему это припомнит, этот незаконный указ, за него не проголосует большинство. Но я бы как раз всеми руками и ногами голосовал, значит, за тех людей, которые примут вот это решение, наконец-то уже и приняли. И двинут вот эту вот средневековую толпу вперед, что это невозможно. Это вот какие-то ведьмаки вообще, какие-то странные люди. С каких-то вот гротов они, я такое ощущение, вещают, где-то вот сидят там и...
прививка? Зачем прививка мне? Не надо, нормально жили все. Раньше жили нормально, по 30 лет жили и нормально было.
Вот ужас, ужас. Мрачная ситуация, поэтому наоборот, я за тех руководителей, которые не побоятся и наконец-то это сделают. Ну сколько можно уже? Я смотрю на страны, которые сейчас в топе. Израиль, какие молодцы. Какие молодцы в Израиле. Я прям восхищаюсь ими. Ну правда. Ну Сан-Марино вот спутником нашим прививается. Ну там, конечно, страна такая маленькая, но это не важно. Все уже все, никто не болеет, уже все хорошо, никто не умирает. Ну, какие умнички в Сан-Марино там сидят. В Сан-Марино прекрасное местечко, кстати, всем неистово рекомендую. Но сначала, конечно, придется привиться уже, наконец-то. Вот, хорошее место. Может на месяц ввести 37-й по ковиду, сколько балбесов даже среди моих родственников, пишет Эдмон. Ой, Эдмон, я даже не знал, что это так все ужасно, когда, пока не начал это обсуждать там со своими знакомыми. Оказалось, что там все не так просто. То есть я-то думал, что вот конкретно мой круг общения, он весь такой железный, понимаешь, вот, ну, без каких вопросов он прям железный. Да, надо, вперед, хорошо. Куда там? Ой, началось. Ой, вот это. А это вот мало времени прошло, как же это все произошло, я не научился жить один, у меня на это 5 причин. Вот это начинается. Ой, ты такой умный прям, ну что ты. Вот. Ну, говорю, ну так все вакцины, вот сейчас они свежие, у всех мало времени прошло. А что, если будет побочка? А что, если у тебя побочка будет от того, что ты болеешь ковидом? Ты об этом не думал? Тебе все время говорят, что после ковида, кто переболел, у всех побочки. То один орган отвалится, то другой. Ну, метафорически, конечно, выражаясь. Не-не-не, вот это вот никаких мыслей. Вот если меня привьют вакциной, я не буду рожать. Ну подожди, если тебя прививают вакциной, которая, в общем-то, от ковида, она, в общем-то, на основе этого ковида и сделана, ну, например, тот же самый Ковивак, да, на основе этого ковида и сделана, SARS-CoV-2, то есть только она, например, ослабленная, получается, что эффект будет точно тот же самый, ну, если ты считаешь, что это так, то тот же самый эффект будет. Значит, если ты переболеешь непривитой, то тоже не сможешь рожать, правильно? Ну, логику, просто включаешь здравую логику. Нет, ничего не работает вообще просто. Такой кисель в голове. И что с этим делать, вообще непонятно. Понятно? А понятно, что я говорю, непонятно? Конечно, понятно. Понятно, просто прививать и все, и без разговоров. Сейчас пойди спрашивать вот это. А нужно ли вас лечить вообще? Нет, не нужно нас лечить. Мы хотим, значит, никогда не быть излеченными ни от каких заболеваний. Ну, все ясно. Нужно ли мыть руки? Нет, наши предки не мыли руки, мы руки мыть не будем. Вот, нас пытаются загнать в стойло. Вы спросите меня, почему свободолюбие должно выражаться в таких тупых вещах? Как, например, там, не помыть руки? Почему свободолюбие не может выражаться в другом? Например, в свободе творчества. Вот, например, вы будете писать какие-нибудь роскошные абсолютно песни или там стихи или еще что-нибудь. Будете творить нечто, что двигает человечество вперед. Нет, почему-то свободолюбие в понимании конкретных людей вот этих, оно выражается в том, чтобы быть средневековым дураком. Ну, то есть абсолютно дезактуализирован балбесом таким вот сидеть и... Зачем вообще вот это все надо? Хорошо же было. Вот раньше молились колесу, и колесо все нам давало. Ну или что там? Удивительно, но условные ватники и либерасты единой в вопросе не прививаться, пишет Николай. Удивительно, но это зависит не от того, ватник ты или либерал, давайте я так скажу. Ну и тогда не патриот ты там, значит, государственник. Государственник, охранитель или патриот или либерал. Это не от этого зависит, это от уровня образования зависит на самом деле. Все. Это единственное, от чего это все зависит. Уровень образования, все. Умный человек читает, понимает, делает. Человеку, которому не хватает образования, он идет, вот там, слушает каких-то балбесов, эти балбесы ему что-то говорят, какие-то интернеты там, переписывается. Там. Мне в аптеке сказали. Безумие какое-то. В принципе, конечно, я понимаю, что вот вы говорите, да какая тебе разница, мол, это же наше здоровье. В принципе, поскольку я привился, и, скорее всего, если и буду болеть не так тяжело, как те, кто не привился, и вы будете потихонечку умирать, в принципе, мне, конечно, все равно. Какие моменты меня смущают? Меня смущают такие моменты. Рухнет экономика. Ну и все. Ну, давайте я буду подходить к этому вопросу абсолютно цинично. Да, вот вы же цинично подходите к этому вопросу. Не хочу прививаться и не буду. Циники, да, вам же плевать на всех остальных. Окей. Ну, мне тоже, например, плевать на вас. Как вариант. Давайте рассмотрим такую систему взаимоотношений. Мне плевать. В принципе, я же не помру от ковида-то. От чего-то другого помру, наверное, да? В любом случае, какое-то время помру. Все помрем. Ну, вот от ковида, наверное, нет. Да, больше шансов у меня выжить, чем у вас. Ну, помрете вы и помрете. Ну, и ладно, не будете мне сообщения писать некоторые вот там. Ну, Дыдриков вот помрет. Ну, помрет. Что? Что, я слезы буду лить? Нет, конечно. Как и Дыдриков не будет лить слезы, когда я помру, если что. Правильно? Ну, не будет он этого делать. Соответственно, мы исходим из чего? Целесообразность. Какая? Ну, в первую очередь, экономическая. Потому что все время закрывается, и бизнесы рушатся у людей, и экономика рушится у страны. Вот. Мне не хочется жить в нищей стране. Мне не хочется жить в стране, где бизнесмены не могут работать нормально. Но работать они не могут нормально, потому что у нас сплошь все люди фаталисты. Ну, что поделать? Ну, давайте как-то потихонечку тогда из этого фатализма выбираться, понимать, что вы все... часть экономической системы России, что вы работаете, вы зарабатываете деньги, вы часть большой нашей экономики. Вот, и от вас зависит. Ну, если так относиться к вопросу, ну да, ну там умрет, ну не знаю, 10 миллионов. Ну, умрет, ну что ж теперь. Но это будут потери. Финансовые потери будут. Вы мне, конечно, скажете, ну ты сволочь, Леша, ты должен был говорить о душе. Нет. Не должен был я говорить о душе. Зачем мне разговаривать о душе с людьми, которые встали в позу, прям в позу встали, и изображают, что, значит, средневековье — это классно. Ну, средневековье понимает только средневековые методы. Это известный факт. Ты не можешь со средневековым человеком говорить не средневековым языком. Соответственно, средневековые методы уже начинаются. Сначала средневековое, поиграем в игру, мы вам сейчас дадим мороженое. Ну, там, в кавычках. Машины подарим, еще чего-нибудь, да, то есть осознанности нет в людях, вот за машину пойду прививаться. Жизнь не так дорога, как машина человеку, ну, понятно. Теперь новый средневековый подход. Понятно, завуалированный, но тем не менее. Кнутом. Сначала пряник показали, пряник не работает. Кнутом теперь, все. Два метода работы есть. Кнут и пряник. Пряник показали, всем по барабану. Кнутом. Все, ба-бах, пошел. А какие варианты? Ну, назовите, какие еще есть варианты. Вариант еще все, типа, сдохнем. Ну, ладно, вариант, очень интересно. Но почему, скажите, пожалуйста, из-за вас все должны подохнуть? Вы тогда закройтесь в своей квартире, спокойно, закройтесь в квартире, не ходите на работу и тихо там умирайте. Какие проблемы? Потом просто зайдут люди, болгаркой выпилят дверь, вынесут. Все, скажешь, хороший парень был, упертый маленько. Ну, хороший. В целом, хороший был человек, но упертый маленько. Чуть-чуть он все-таки застрял где-то там в веке в 13-м, по ощущениям. Ну, жаль, конечно, что отрицал медицину, лопухами там лечился. С чесноком в носу так и вынесут вас, ну, понимаете. Вот, чеснок что-то в нос себе засовывал там. Над боржоми дышал. Думал, поможет. Не, смотри, не помогло. Ну, ладно. Ну, что ж теперь, хороший был парень. Жить ему там, да? Девчонок, видите, даже не трогаю на всякий случай. Научились брать у Запада. Сначала несут чушь про нашу вакцину, а доказательств нет, пишет Ромео. Вот я вчера почитал, перечитал, изучил внимательно вопрос про вакцины. Там куча темных пятен. Про антитела это вообще теория абстрактная. Никто ничего наверняка не знает. А вакцины колоть заставляют. Пока идет стадия испытаний, массовой вакцинации без принуждения не будет. И средневековье здесь ни при чем, пишет Александр. Где почитали-то, Александр? Вот это же самый прям простой вопрос. А где почитали? Ой, наверное, на форуме на каком-нибудь, да? Или где-нибудь в группе в WhatsApp вы почитали? Или где вы еще почитали? Тут же очень интересно. Почему в разных странах некоторые медики, образованные люди, отказываются прививаться вплоть до увольнения, пишет Николай. Где? Кто? Где? Кто? Какие медики? В каких странах? Знаете, есть страны некоторые, в которых руководители этих стран обещали всех излечить от рака, например. Ну, они обещали это сделать там, магическими всякими разными заклинаниями. И даже пытались вроде бы это делать и говорили, ты излечен. Ну, давайте говорить о серьезном врачебном сообществе, о людях, которые действительно разбираются в этих вопросах. Да? Найти дурака всегда можно. Ну, давайте хотя бы тогда какие-то конкретные примеры. По спутнику результаты исследований не опубликованы, эффективность безопасности на самом деле неизвестна, причем тут уровень образования, Дан Ли говорит. Слушайте, уже давно Lancet все опубликовали в журнале. Уже я даже не знаю, сколько месяцев прошло. Уже все подтвердили. Уже Сан-Марино спутником привито все. Уже ходят здоровые, никто не болеет. Не умирает никто. Чего вы рассказываете мне информацию, которая, ну, прошлогодняя? Серьезно. Ладно, хорошо, вы не в Средневековье, вы из 2020 года мне звоните там или пишете. Окей, хорошо, я вас понял. Человек пишет из 2020 года. Но сейчас-то уже 2021. И вот это, не опубликовано. Так в том-то и прикол, что опубликовано. А все говорят, не опубликовано. Как это не опубликовано? Опубликовано. Читайте, вон, пожалуйста. Заходите. Любите научные журналы? Читайте. Вон, Lancet, пожалуйста. Передай этому джентльмену, пишет Хер Алекс. Я привился полгода назад, на прошлой неделе сдал анализы, антитела есть, 6 раз больше референсы, так что не надо, тра-ля-ля, тест американский, пишет Алекс. Да? Это не финальные результаты, пишет Дэн Ли. Да не бывает никаких финальных результатов. Финальный результат, Дэн Ли, у вас будет, когда вы умрете. Потому что финальный результат всегда в жизни человека — это смерть. Ну, вы же понимаете. Вот он, финальный результат. Все, вы умерли. Понимаете, когда вы говорите, нет финальных результатов, допустим, вы считаете, что их нет. Хорошо, я вас понял. Финальные результаты по смерти от ковида у вас есть на руках? Ну, именно по смерти. Сколько человек умирает от ковида? Нет, знаете почему? Потому что все больше заболевает и все больше умирает. Где финальные результаты? Давайте финальные результаты, ну, дайте мне их. Нет. Я же говорю, хотите умереть, умирайте без проблем. Какая мне разница? Вот честно, вот если по-настоящему, какая мне разница? Какая всем остальным разница? Проблема в том, что это заболевание передается воздушно-капельным путем. Вот понимаете, какая неприятная ситуация? Вот если бы оно передавалось, например, через слюну, ну то есть вот главное бы с такими людьми, как вы, не надо было бы, например, лобызаться. Все, вопросов нет. Идите, мрите, как мухи. Ваше дело. Не проблема. Оно воздушно-капельное. Вот идет рядом, и все, и ты заболел. И в лифте, в машине, в, там, не знаю, в транспорте. Ну как вот может быть вот сейчас, это же поразительно, таксисты непривитые. Что это значит вообще? Как это так? Я сажусь в его машину, он там... Ну что это? Водители автобуса, ну что это, безумие. Сами подумайте. Сфера услуг. Ты заходишь к человеку, он непривитый. Что за фигня? Я не буду. Ну, не работай в сфере услуг тогда. Потому что если ты работаешь в сфере услуг, ты должен а. быть приветливым, б. не представлять угрозы и опасности мне лично. Потому что я пользуюсь услугой. Нет такой услуги заразить ковидом. Я не прихожу к тебе за тем, чтобы ты меня заразил ковидом. Я прихожу, например, оформить бумаги какие-то, да? Или я прошу меня довезти с точки А в точку Б за деньги. Вот услуга. А услуга, я тебе буду кашлять в рот, такой услуги нет. Хотя, может быть, где-то есть. Ну, правда. Может быть, и есть. Люди странные все. Вот. Поэтому, ну, что это за услуга такая? Нет, мы с Луны вам пишем именно там, мы с нами разговариваете, пошла. Сельский житель, не нужно рассуждать о том, о чем вы не имеете представления. Выращиваете картошку, пишет Елена. А Елена знает что-то о сельском жителе? А что написал сельский житель? Скажите, пожалуйста. Lancet это не российская газета. Lancet это не российская газета, да. Это профильный журнал, специальный, научный. Это не российская газета, да. Поразительная, то есть. Тут, правда, ну... Ладно, 7373948. Lancet — это не российская газета. 7373... Со всем уважением к российской газете. Но просто российская газета пишет на все темы. А есть журналы, которые пишут на конкретную тематику, да? Алло, здравствуйте.
Добрый день, я.
Да, пожалуйста.
Ну, мне кажется, вы, конечно, немножко утрируете.
Да где же?
В целом я согласен, да, что не хватает сознательности людям, но
ну.
Опять же, а почему люди не идут прививаться?
Да мне какая разница, почему они не идут прививаться? Вот
а
мне вот, вот
эти дебильные лотереи?
Нет, это абсолютно дурацкая вещь. Но это попытка была пряник сделать. Пряник. Они за... вот, он не сработал.
Чем вот меня опасает, да, вся эта ситуация? Но, у меня партнер, да, с которым мы работаем, они с женой привились.
Да.
Прошло 2 недели.
Да.
Жена в больнице с тяжелыми последствиями. Охлаждение на сердце.
Понятно. Потому что антитела вырабатываются в течение 40 дней.
Нет, согласен.
Потому что когда ты привился, ходи, друг, в масочке это называется. А я знаю, как некоторые люди делают, да. Они вот так вот привились и... Ага, все! Теперь мне ничего не будет. Нет. Более того, когда вас прививают, сидит врач и говорит вам. Имейте в виду, сейчас, когда вы привились, и в вашем теле есть вакцина, да? Скажем так, она говорит, ну, по-простому, она говорит, я вам скажу по-простому. Это вот, считайте, как бы ослабленная вы сейчас переносите болезнь. Вот ослабленная болезнь у вас, и вы ее переносите, поэтому легче будете переносить. Вы в опасности. Я говорю, какой же? Вокруг люди, если будут заболевшие, вот, это плохо, если они будут с вами контактировать. Почему? Потому что нагрузка станет выше. Вот эта вот вирусная нагрузка, она просто повышается. Вам не нужно повышать вирусную нагрузку. Вы сейчас, после того, как вы привились... Вы, наоборот, поосторожнее еще чуть-чуть. Маску и так далее. Подальше от таких людей. Не контактируйте с заболевшими. По возможности там не стойте где-то рядом с людьми незнакомыми. Вот по возможности. Потом, когда уже у вас сформируется иммунитет, там можно будет чуть-чуть полегче к этому относиться. Но тоже я вам рекомендую всегда все-таки носить маску в общественных местах и так далее. Почему? Потому что любой иммунитет можно пробить. Ну, то есть идет абсолютно честный, нормальный, доверительный разговор специалиста с пациентом, да, врача с пациентом. Потому что врач объясняет, это не чудо-зелье, которое тебя делает бессмертным. Это не чудо какая-то такая прививка, после которой ты никогда в жизни ничем не заболеешь. Они говорят, послушай, она тебе дает скорее возможность не умереть, если вдруг ты заболеешь этой болезнью, потому что эта болезнь иногда приводит к смерти. И, в общем, довольно часто это происходит. Вот если у тебя будет прививка, то, скорее всего, если ты потом, тебя все-таки иммунитет пробьет, ты, наверное, не умрешь. И, наверное, не будешь на ЭВЛ. Как бы, подумай над этим. То есть ты, скорее всего, посидишь дома, наверное, с температурой, да, там какие-то таблеточки попьешь, ну, в общем, ты будешь живой-здоровый в целом, по итогу. Вот и все. Вот оно объяснение. Оно очень простое, оно очень доступное, оно очень сдержанное. Оно не из разряда «ты вколешь эту прививку, и после этого никогда в жизни не будешь болеть». И как только я вижу вот этих людей, которые с ней борются, они вот, у них именно аргументация такая, значит, там, ой, можно подумать, да вон люди заболели. Конечно, любой человек может заболеть. Ну, вы сделали прививку от гриппа, но потом почему-то заболели гриппом. Ну, такое бывает, ну, что ж теперь поделать? Для того, чтобы люди не заболевали, нужен, внимание, и это объясняется 10 тысяч раз уже, коллективный иммунитет. Что такое коллективный иммунитет? Ну, это когда люди уже, в общем-то, ну, не могут друг друга заразить. Все, уже не могут они друг друга практически заражать, и все, и болезнь сходит на нет. Когда-то, по сути, коллективным иммунитетом человечество победило оспу. И в этом смысле, Советский Союз был впереди планеты всей. Мы прививали африканские страны, внимание, мы победили, мы, русские люди, советские люди, победили оспу. Просто вдумайтесь, в каких идиотов мы превратились сейчас. В придурков, которые сидят и не понимают, и говорят какие-то странные вещи. Серьезно? Такое ощущение, что после распада Советского Союза люди перестали читать, интересоваться наукой и вообще головой мыслить. Все. Какой-то странный, страшный мир такой, вы знаете, как вот во всех этих мистических передачах телевизионных. Ну, сходите к шаману тогда, пускай он там возле вас с бубном потанцует, и все пройдет сразу. День 30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Наш чат в Телеграм, не в Телеграм, а в Ютьюбе оккупировали антипрививочники. Я такой, ад вообще, такой ад. Какую-то такую чепуху пишут, что прямо мама не горюй. А где осознанные граждане? Осознанные, вы привились, да, вам все хорошо, у вас все замечательно. Тут вообще средневековье адское. Ну, никто не требует анализа на антитела перед прививкой. Да, Елена, не требует. И чё? Я не понимаю. Дальше. Вакцинация в период вспышки заболеваемости может стать причиной тяжелейшей гипериммунной реакции, пишет Елена. Елена, кто вы? Вы врач? Нет? Вот наверняка сидит человек, ничего не делает, ничего не знает, нигде никаких вакцин никогда не разрабатывал. Елена, только по-честному. Почитали в интернетиках, из интернетиков сказали, ну и все. И вот это начинается. Реакция, не родите, все умрете. Ой, да это все, это ужасное средневековье. Адское, дезактуализированное просто. Это как рассуждать на тему, вот, ну, а нужен ли интернет? Вот, а нужен ли он? Да он, вот, нет, он не нужен. Ну что это такое? Это, о чем вообще разговор? Ладно, на самом деле, не знаю, я поступил бы проще. Будь я руководителем, я просто не руководитель. Я бы всех просто выгнал и все, кто антипрививочник, выгнал бы с работы, да и все. Под любыми разными другими предлогами, да и ладно. Докопался бы, нашел где-нибудь, что-нибудь опоздал, потом второй раз опоздал, два выговора и до свидания. И весь разговор, все, иди там, найди компанию, где все, значит, сходят с ума, где все там рассказывают про то, как они умрут от прививки, и спокойно там делайте, что хотите, то и делайте. Это очень элементарная штука, на самом деле. И не мучился бы вообще, и голову себе не ломал. Ну, вот видите, как повезло всем, что я, например, никем не руковожу. Это везение, на самом деле. А я так вот пошел бы по простому пути, такого по советскому пути. А у Советского Союза есть чему поучиться. Ну, вот, партия сказала, надо, комсомол ответил, есть, все. Надо привиться, не хотишь, умник такой. Гоу! Ну, и все, а какая проблема? Особенно, если речь идет о бизнесе. Ну, то есть, если я частник. Да нафиг они мне нужны. Все равно это отсталый человек. Он не хочет следить за своим здоровьем. О чем вообще разговор? Человек не хочет следить за своим здоровьем. Он в своих глупостях готов развалить собственное тело. Мой бизнес он вообще порушит, значит. Он будет там в сумасшествиях каких-нибудь. Сегодня у него одни предрассудки, завтра у него другие предрассудки. Вместо того, чтобы компанию строить, он с ума будет сходить там, сидеть на своем месте. Пускай идет дальше и все. Зачем он нужен мне? Правильно? Ну, видите, как повезло, не руковожу. Частникам вообще все равно на госприказы, пишет Валентин. Частникам, может, и все равно на госприказы, им на заработок свой все равно или нет? Я не удивляюсь, что 90% бизнесменов, ну, так скажем, людей, которые начинают заниматься бизнесом, бизнес построить не могут. А что тут удивляться? Конечно, если тебе все равно работник, а это живая сила, работает у тебя или чепхой занимается, болеет и все время где-то непонятно где пропадает... Ну, то тогда и не жди, что у тебя какой-то успех будет в бизнесе. Какой вообще разговор? Вот у Израиля будет успех и в бизнесе, и в любом начинании. Потому что у них вон больше 60%. Уже привились, и все, и пошли. Уже разговор. Вакцина еще пока вот вся та же самая свежая. Несколько лет не прошло. Весь Израиль уже привился. В Нью-Йорке 70% людей привились уже салют над Нью-Йорком. Все, сняли все ограничения. У нас все сидят вот это вот. В носу ковыряют соплю эту. Наматывают себе на палец, потом в рот кладут. Ну, вот чем мы занимаемся. Ну, давайте дальше этим заниматься. Правильно. Правильно. Давайте будем отсталой, нечитающей, средневековой страной. Где правят бал какие-то абсолютно неразумные люди, которые будут вам в интернете писать всякую чепуху, а вы будете им верить. Давайте, почему бы и нет, почему бы и нет. В конце концов, появится какой-нибудь человек, который скажет, это естественный отбор. Ну и в конечном итоге ты будешь ему говорить, как же, гуманизм, как естественный отбор, мы же все люди, мы должны друг друга поддерживать. Ну вот, ну а потом согласишься с ним, и действительно, естественный отбор, и все, и пока. У меня родители собирались сделать по прививке, им по 70. Сдали на антитела, доки сказали, у вас их столько, как будто вы 3 прививки поставили. Ну, значит, и не надо, Глеб, какие проблемы. Во вторник сделал первую прививку, ночь поколбасила, сейчас полет нормальный, пишет АМ. А посмотрите каждый на свое предплечье, там клеймо какое-то стоит. А что это, интересно, а? Пишет Эдмон. Правильно, Эдмон, это, в общем-то, последствия тех прививок, которые нам делали, когда мы еще были детьми. А вы привились? Да, уже 100 раз сказал, что да. Зачем даже задавать этот вопрос? Вы думаете, если бы я сам не привился, я бы так сильно там, скажем, отстаивал эту позицию? Зачем? То есть в чем прикол? Если бы я сам был антипрививочником, зачем бы мне отстаивать позицию противоположную? Ну, зачем? Я сейчас вижу, как уже, так скажем, оппозиционные журналисты. Вот это странно вообще. Журналист не может быть, на самом деле, ни оппозиционным, ни каким-то другим. Он должен быть журналистом, он должен быть над схваткой. Но так вот сложилось в современных реалиях, что бывают оппозиционные журналисты и не оппозиционные. Я смотрю, оппозиционные уже прививаются, хотя да, там в каком-то времени, там в 2020 году, во всяком случае, они там сомневались, критиковали наши вакцины и прочее. Сейчас смотрю, все прививаются и более того начали такую хорошую кампанию по тому, что вот, ну, по работе с населением, мол, вы что там сидите? Давайте вперед, идите, прививайтесь. Я вижу, как, так скажем, прогосударственные журналисты отстебываются над ними, там, ага, типа, петух клюнул и так далее. Я не считаю это правильным, не надо отстебываться. Вот как бы это странно сейчас ни звучало, это как раз точка объединения, как мне кажется, здравомыслящих людей. Здесь, вне зависимости от политических взглядов, сегодня здравомыслящие люди должны объединиться в одном едином, понятном порыве. Научном, да? И людей, которые исповедуют тоже, несмотря на разные политические взгляды, одну антинаучную позицию, как-то более-менее вразумить попытаться. Я считаю, что сейчас нужно поддерживать любого человека, который объясняет и говорит нормальные вещи. Их надо поддерживать, вне зависимости от того, каких они взглядов. Вообще плевать, каких они взглядов. Просто есть сейчас разделение на средневековье и на просвещенное общество. Вот все, больше ничего. И вот это просвещенное общество, да, оно должно как-то, как мне кажется, стараться изо всех сил друг друга поддерживать и доносить информацию до средневековья. Что все, времена те прошли, когда чуму прогоняли колокольным звоном. Все, и прошли те времена, понимаете? Благовониями ты себя не спасешь. Дышать боржоми бесполезно. Это другое. Это другое. Тебе это не поможет. Вот есть конкретное... план действий, и этого плана надо все-навсего придерживаться, и все будет тогда более-менее нормально. Все. Наша медицина помогла Африке Эбола победить, уж от ковида нормальную вакцину могут сделать, пишет АМ. Да, естественно, АМ, мы все это уже 10 тысяч раз говорили, все это уже 10... все это обговорили. Ну, вон Гонконг, вон новость, Гонконг, одобрили они этот спутник Ви, сейчас будут прививаться, и там послабления будут для людей, которые привиты спутником Ви. Ну, Гонконг, ну, слушайте, ну, Гонконг, ну, посмотрите экономику Гонконга. Ну, посмотрите, что это за такая точка на карте. Посмотрите, какого рода там люди живут, какой у них достаток, чем они вообще занимаются, каких они политических взглядов, кстати, тоже посмотрите. И вы очень сильно удивитесь, да? Потому что окажется, что живут они немножечко лучше нас. Оказывается, что у них там прям такая демократия, хотя там китайцы, может быть, с этим как-то не согласны. Окажется, что они немножечко нас опережают по многим разным параметрам, например, даже по экономическим. То есть, в общем, общество в плане подхода даже к собственному здоровью куда более уже продуманное, да, прогрессивное, чем наше. Ну, давайте брать пример с нормальных людей. Почему надо обязательно брать пример с какой-то, я не знаю, с каких-то стран, где ковида нет, потому, и поэтому мы запретили говорить слово, значит, ковид. Вот запретили говорить слово ковид, и значит, ковида у нас нет в стране. Ну, это вот кто-то из постсоветских республик это устроил. Я сейчас не могу вспомнить, кто конкретно, но вот была новость. Это было, по-моему, в 2020 году. Все, запретили слово ковид, значит, у нас никто не болеет ковидом. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, вы же понимаете, что это дебилизм. Ну, это безумие. А Венедиктов уже привился. А что говорил? Что говорил, пишет Эдмон. Да все уже нормальные люди, уже все, кто более-менее как бы в ситуации разбирается, привились и прививаются. Единственный как бы момент, что кому-то нельзя по медицинским показаниям. Но я все время делаю эту оговорку специально, чтобы все понимали, что медицинские показания, все, это отдельно. Если врач говорит, вам нельзя по ряду причин, а врач определяет эти причины, значит нельзя. Но мы речь ведем совершенно о других людях, которым все можно, но они не хотят. Потому что они считают, что-то там сделали неправильно. Да, ну а какие основания? А основания такие, я вот не верю. Но это не вопрос веры или неверия, вот понимаете, это вопрос знания, это наука. Все, здесь не нужно верить, верить или не верить, вы в Бога, вот верьте или не верьте, вот где выбор стоит, верить или не верить. Здесь наука. В науке ваша вера никому не нужна и неверие. В науке просто вот сказано так, значит так, это наука. По-другому не бывает. Очень сложно, очень сложно. Да. Такое ощущение, сейчас все объединились, вот эти вот люди. Там, земля плоская, американцы не были на Луне, вот это вот все. Вот. Зубы лучше бы починил и отбелил. Деньги же есть, пишет Глеб. Правильно, зубы почините, отбелите. Это очень правильно. Ну, отбеливать, это, кстати, тоже вопрос. Вам каждый из стоматологов может сказать, собственно говоря, нужно отбеливать зубы или не нужно отбеливать зубы. Потому что, например, они у вас могут развалиться от того, что вы их отбелите. Вот. А так, да, ну, есть люди, которые не ходят к стоматологам, да. Есть люди, которые не чинят себе вот никак там зубы. Не следят за ртом своим, просто, ну, за состоянием его, за гигиеной. Вот. Ну и раз вот смотришь на родителей, бежит ребенок, все зубы гнилые. Ну что это такое? Ну кормят, значит, его сахаром сплошным, и все. Вот. Дальше беру статистику, ну вчера, банальная статистика, вчера была. Значит, в 5 раз больше детей с ожирением, чем было под конец существования Советского Союза. Ну то есть пакостью всякую кормите детей, ничего. Не боитесь вы за их здоровье, да? Не боитесь вы за их будущее. Будут они там способны на что-то или не будут способны на что-то? Вот, кормить всякой дрянью, это пожалуйста. А вот вакцина, кто знает, что в ней? Вы очень много знаете, что в Кока-Коле, конечно, все, сплошь. Вы, конечно, знаете, что в этих бумажных сосисках в составе. Это вот всем известно. Конечно же, каждый из тех, кто курит, знает, что находится в сигарете. Он прямо все химические элементы, которые он в себя вдыхает, между прочим, канцерогенные. То есть, он все их знает, он с этим справляет. А у меня бабушка до 100 лет курила и жила. Ну, я знаю все это все понятно. Это все средневековое сознание. Это все отговорки. Все, не более того. Хватит топить за вакцину, меняйте тему, пишет Димока. Димока, вы что, главный редактор или что? Откуда взялись-то вообще? Это первый вопрос вам. И второй вопрос. Почему это хватит топить за вакцину? То есть топить против вакцины вы никогда не устаете, правда? Ну, то есть и днем, и ночью сидите возле компьютера и пишите комментарии в интернете. Вот усталость не накапливается в людях. А вот за вакцину все сразу должны устать. Почему? Ну вот почему нельзя топить за что-то хорошее? Почему нельзя пропагандировать что-то хорошее? Почему нельзя говорить человеку, что если он не курит, он молодец? Почему нельзя говорить человеку, что если он не пьет, он молодец? Почему нельзя говорить человеку, что если он следит за своим здоровьем, если он сделал прививку, то значит он социально ответственный гражданин, он вообще гражданин. И он молодец, он все правильно делает. Почему я не могу его поддержать в этом начинании? Почему я должен ему обязательно вторить какой-то толпе, которая его окружила, да, и вокруг него и там что-то рассказывают ему постоянно, какую-то гнусь? Почему я не могу? Может быть, сейчас конкретно, в момент моей программы, какой-то человек слушает и говорит, да, конечно, да Леха прав, надо там, допустим, надо этот вопрос изучить, да, надо сходить с врачом поговорить, с врачом надо поговорить. Не с придурком из интернета каким-нибудь поговорить, с врачом поговорить, со специалистом пойду, побеседую, да. Не послушаю историю из интернета, как у кого-то где-то есть знакомый врач, который сказал, и никогда вы не найдете, никогда концов в этой истории не узнаете, что это за врач, у кого он был, в какой больнице он работает, потому что это все лажа. А самому ногами пойти к врачу, сесть перед ним глаза в глаза, как Путин с Байденом, глаза в глаза, и поговорить. Рассказать о своих внутренних сомнениях, спросить, какие есть риски, какие есть, скажем, какая польза от этого есть. Что вам действительно гарантирует вакцина, а что вам вакцина не гарантирует. Как себя защитить? О себе, любимом, позаботиться. О себе, не основываясь на дурацком, идиотском контенте интернетном, а основываясь на разговоре с людьми нормальными, со специалистами, с умными людьми, которые получали образование годами. Более того, сходи к одному специалисту, но если себя сильно любишь, сходи к нескольким, поговори с несколькими, собери мнение. На основе этих мнений сделай вывод, но не на основе мнений придурков из интернета. Не делай этого никогда. Потому что, ну, это же банальная вещь. Вот представьте, у вас есть деньги, и вы хотите эти деньги куда-то вложить. Вы что, будете советоваться с дураками в интернете, скажите мне, пожалуйста? Где-нибудь в комментариях под какой-нибудь новостью про подорожание биткоина вы будете спрашивать, что вам делать со своими кровно заработанными деньгами? Нет, конечно. Вы будете советоваться с человеком, который в этой области успешен. Да? Правильно? Правильно. Иначе вы будете нищим, вы потеряете все деньги. Вы дурака послушали тогда. Так же и здесь. Как можно не советоваться с людьми, которые понимают? Вперед, туда, разговаривать, спрашивать, на основании своей, так сказать, истории болезни, да, вот этой карточки медицинской, спрашивать можно или нельзя, а не на основании своего внутреннего ощущения, прекрасного и непрекрасного. Ну, правда же? Ну, это же логично. Это же вот по-человечески, по уму это правильно. Именно так исходить, то есть подходить к этому вопросу. У вас заболит живот, сильно заболит, и, например, не будет проходить. Вы что будете там? Советоваться у какой-нибудь бабушки у подъезда? Или вы пойдете в метро и будете: мужики, вот что-то живот не проходит. Куда там? Вы пойдете к врачу, а врач вас пошлет куда? На ФГС. И засунут вам трубку в рот, и посмотрят у вас желудок, и скажут, какие у вас есть проблемы. А если не засунут, не посмотрят, то и не скажут, и знать вы не будете, что у вас там. И есть у вас какие-то проблемы, и, точнее, ну, потому что проблемы есть, вы сами чувствуете. А какого рода эти проблемы, вы знать не будете. И дальше будет мифология в вашей голове. Чтобы эту мифологию разрушить, вы идете к специалисту, сдаете анализы, да, проходите все нужные процедуры, и на основании этого есть заключение врача. Можно, нельзя, плохо, хорошо, больной, здоровый. На основании этого. А это вот просто человек, в жизни не делавший анализ крови общий, просто рассуждает, сидит. Вообще ничего. Еще обязательно вот это бахвальство какое-то постоянное, да, бравада. Я в жизни не ходил к врачам. Ну, тебе везло, ну, хорошо, у тебя такая вот достойная генетика, которая дает тебе возможность в жизни не ходить к врачам, но рано или поздно ты все равно к ним придешь. А если ты к ним не придешь, ты можешь внезапно, внезапно абсолютно, умереть для всех остальных. Случаи такие описаны вполне себе. Мне врач сказал, нельзя, пишет Димока. Значит, нельзя, Димока, раз врач сказал. Советовался, врач сказал, не колей эту хрень, пишет Андрей Дыдриков. Вот назовите этого врача, скажите больницу. Имя, фамилия, отчество врача, Андрей Дыдриков. Потому что я считаю, что вы, скорее всего, просто придумываете на ходу. Пожалуйста, назовите больницу и врача. Я ему позвоню, этому врачу, и спрошу его, говорил он такого или не говорил. Ну, мне просто интересно самому. Назовете? Вот сейчас я вас уверяю, Андрей Дыдриков будет петлять и как уж на сковородке крутиться. Но никогда, ни при каких обстоятельствах, не напишет мне этого врача. Знаете почему? Не потому, что он этого врача изо всех сил пытается там выиграть где-то. Потому что нет этого врача. Я уверен в этом. Если вдруг вы можете разрушить мою уверенность, давайте. Связаться с любым врачом в любой больнице — никаких проблем. Телефон есть. Все, просто по телефону позвоню и скажу: вот у вас был такой Андрей Дыдриков. Он был у вас. Человек, который очень хочет привлечь к себе внимание глупыми заявлениями в интернете. Вы ему говорили, что вакцина — это хрень? Мне просто интересно. Для себя. Ну, давайте. Жду. Но я не дождусь, я это знаю заранее. И всем это понятно. Но некоторым непонятно. Некоторым кажется, что вдруг вот действительно... Так что вот будете слушать всяких разных людей из интернета, у которых потом скажут, что они шутят. Шутка какая-нибудь. Ну, как вот эти, которые в «Бессмертный полк» размещали фотографии нацистов. Да я хотел пошутить. Да я пошутил, это было несерьезно. Да не было такого врача. Да мне эту историю рассказали. Они будут вилять, петлять перед вами как угодно. Но ваше здоровье в ваших руках. И если вы слушаете людей, которые вам там ссылку дают на какой-то неподтверждаемый факт, ну, невозможно его ни подтвердить, ни опровергнуть. Какой там врач, где-то шел я по улице, мне что-то сказал, был человек в халате. Мясник это был. Это не врач был. Вот. То вы свое здоровье отдаете в руки вот этих людей. Подумайте над этим. А ни в коем случае, никогда нельзя этого делать, на мой взгляд. Вы не можете отдать свои финансы в руки непонятных людей, и вы не можете отдать здоровье свое в руки этих людей. Вы идете к специалисту. Если вам нужно решить вопрос по, там, связанный с вашими деньгами в банке, вы, наверное, да, не будете решать эти вопросы с человеком, который вам позвонил и сказал: это служба безопасности Сбербанка, продиктуйте номер вашей карточки. Правильно? Если вы это сделаете, вы потеряете деньги. Также и здоровье. К врачу. К врачу и еще раз к врачу. Лечиться, лечиться, еще раз лечиться. Вот Владимир Ильич Ленин, великий человек, Вот он правильно сказал. Учиться, учиться, еще раз учиться. Вот учиться. Учиться. И тех, кто разбирается в вопросе, слушать. А тех, кто просто где-то ляпает, безответственно. Ну нет же, понимаешь, у человека ни лицензии нет наверняка, правильно, на врачебную деятельность. У человека нет никакой ответственности, потому что сегодня он так подписался, завтра он по-другому подписался. Правильно, он просто придумывает на ходу себе ник какой-нибудь. Сегодня он Ваня, завтра он Петя, послезавтра он кто-нибудь еще. Он может сидеть в какой-то другой стране, он может переписать эти комментарии через VPN. У него ответственности за вашу жизнь ноль. Вы помрете, ему все равно. Ему там себя как-то самоутвердить внутри хочется. Какими-то там шутками. Ваша жизнь не шутка. Ваша жизнь — это то, за что вы несете ответственность. Только вы, больше никто. Вы несете ответственность за свою жизнь. Мой брат врач-хирург высшей категории, зав. Отделением онкодиспансера, на одну фамилию, естественно, называется не буду. Он придерживается такого мнения, конечно, он не иммунолог, не бактериолог и так далее. Он говорит, что это единственный путь, это вакцинация, но есть момент, что эта вакцина до конца не изучена, так что следует немножко по времени, чем позже ты сделаешь вакцину, тем лучше, при этом риск заразиться. У вас просто, вы, видимо, надиктовали, Резник, да, сообщение, значит, и поэтому... не совсем понятно, где что. Ну, в общем, надо подходить к вопросу осторожно. Правильно? Все. Значит, надо подходить к вопросу осторожно. И я вам то же самое говорю. К вопросу подходим осторожно, но ни в коем случае никогда не слушаем никаких комментаторов из интернета. С врачом решаем этот вопрос. Врач смотрит на вас. Врач смотрит вашу историю болезни. Врач решает, какие у вас есть осложнения, могут быть, каких не может быть. И врач принимает решение вместе с вами, и вы берете на себя в этот момент ответственность и говорите, я согласен, добровольно. Вы берете на себя ответственность, и, соответственно, после этого что-то можно делать. А почему мы должны, слушая вас, принимать решение? Вы врач, пишет Татьяна Лалаева. Татьяна, вы глупая? Я вам сказал, идите привейтесь, я вам сказал, идите к врачу. Как бы, и чувствуете разницу? Я не врач, но я могу, способен логически мыслить. И из этой логики я делаю следующий вывод. Что бы ни сказала Татьяна относительно того, значит, как мне нужно поступить с вакциной, я никогда этого слушать не буду. Потому что вы, Татьяна, в этом вопросе, простите, не специалист. Буду говорить чуть жестче. Никто. Как и я. Но! Есть врачи. И они специалисты. Теперь понятна разница? В интернете сидят, не пойми, кто, не имеющие отношения к врачебному мастерству, искусству, как угодно назовите, врачебной практике. И людям говорят, что не надо прививаться. К врачу пускай люди идут. А вы, пожалуйста, помолчите, потому что у вас нет ни квалификации, ни знаний, ничего вообще. И вы это еще не хотите признать. Я-то знаю, что я не врач. Но я и не говорю, что ты конкретно иди и прививайся. Нет. Вперед к врачу. Вперед к врачу. Все. Если врач сказал, а это и есть врачебные показания, и я сразу с этого начал, что если по врачебным показаниям нельзя, нельзя так нельзя. Я не буду спорить с специалистом. Ну а что вы мне хотите сказать, что у нас только 9% населения можно по врачебным показаниям, а всем остальным по врачебным показаниям нельзя, что ли? Чушь собачья, просто вы к врачу не ходите. Ну, страна людей, которые не ходят к врачу. Они приходят к врачу, когда у них четвертая стадия онкозаболевания. Когда врач уже говорит, вы умрете, готовьтесь. Все. Вот тогда у нас ходят к врачу. Когда уже невыносимо, когда человек уже умирает натурально, его приносят к этому врачу и говорят, что-то он умирает. Спасите его, доктор! Доктор говорит, здесь не спасешь. А, понятно, сволочи, не можете даже человека спасти. А то, что диспансеризацию надо проходить. А то, что нужно заботиться о своем здоровье самостоятельно. А то, что нужно заходить к врачу не когда у тебя уже разрушено все твое здоровье, а вообще на постоянной основе заходить, интересоваться собой у врача. Это никому не важно. Ужас, мрак и средневековье. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05, четверг, июнь, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Кудошников. Здравствуйте все. 4 балла пробки в Москве. Евро 86.84, доллар 72.49, нефть Brent 73.90 и пара биткоин-доллар 39 153 доллара 94 цента за один биткоин. Пишет: история с прививками насчитывает уже сотню лет, точно так же, как история с уколами. Обычный, крайне обычный человек совершенно не занимается своим здоровьем и к 40-50 годам имеет массу неустранимых заболеваний. Первая волна массовых смертей у мужчин происходит в возрасте 54-58 лет. Следующая массовая волна приходится на возраст около 70. Первая волна – это крайне плохой образ жизни, алкоголизм, крайне плохое питание, без врачей, без лекарств, работа в неблагоприятных условиях и так далее и тому подобное. Вторая волна – это в основном букеты приобретенных серьезных заболеваний. Спасибо большое, Ники. Самое главное, что вот ту информацию, которую вы сейчас выдаете, в общем-то, ее очень легко подтвердить и статистикой, и всем остальным. Я поражен тем, как наши люди, абсолютно наплевательски относятся к своему здоровью, и при этом почему-то именно в тот момент, когда им пытаются это здоровье более-менее как-то укрепить, ну или гарантировать хотя бы, да, легкое течение заболевания, не такое сложное, как если бы там без вакцины это было, они начинают рассказывать о том, что они не хотят себя вакциной убивать. Но это же поразительно. Давайте вот для примера я просто приведу процент курящих в России, и все. Давайте посмотрим. Процент курящих в России. Есть статистика, и эта статистика нам будет... подспорьем в нашем разговоре. Так, сколько россиян курят? Росстат, 19-й год, провел большое исследование условий жизни населения. Оказалось, что в России курят 24,2% жителей старше 15 лет. Это почти 30 миллионов человек. Всемирная организация здравоохранения говорят, что курят 34 миллиона в России. 34 миллиона человек курит в России. Нас всего, ну, там, меньше 150 миллионов. Ну, то есть, так, грубо, совсем грубо, я говорю, 1/5 часть курит. 1/5. 1/5 часть не привита. В смысле, сейчас меньше привита, чем 1/5. Вы поняли, да? 1/10 привита, примерно. Ну, 10%. 1/10. То есть, вас вот этот момент, когда вы курите, вас ваше здоровье не заботит. В этот момент вы не думаете о том, будут у вас дети или не будут, будут ли проблемы у этих детей или не будет проблемы у этих детей, умрете ли вы раньше времени или не умрете, какие патологические изменения курение привносит в вашу жизнь, да, ну, 30 миллионов с лишним, 34, ну, почти даже 35, на самом деле, там, с десятыми. Вот так. Давайте посмотрим, сколько людей в России систематически употребляет алкоголь. Так, и ничего у меня не находит мой компьютер. Еще раз попробуем. Сколько людей в России систематически употребляет алкоголь? Надо было вслепую когда-то научиться печатать, но не научился. Так. Более 85% трудоспособных россиян пьют алкоголь. Данные Коммерсанта со ссылкой. Я сейчас вам скажу, на что. Сейчас я вам скажу, на что. Подвисает интернет. Вот вы когда ищете в параллель со мной в интернете, у меня интернет вообще умирает. Лучше не делать. Ничего страшного, я просто прочитаю. Можно не окартинивать. Не страшно. Фу, ты как прям совсем тяжело идет. Ничего, сейчас загрузится, скажем, когда загрузится. Ну, в общем-то, какой-то... А, вот, пожалуйста. Так, употребляют более 80% трудоспособных граждан, говорится в докладе о демографической ситуации федерального проекта «Трезвая Россия». При этом 53% молодых граждан делают это систематически раз в неделю. Не думая о здоровье, о том, какие будут дети, смогут они рожать или не смогут рожать, просто люди пьют и курят. Хотите, посмотрим еще одну статистику? Сколько людей в России употребляют наркотики. Это такой у нас, может быть, с вами вполне себе, как мне кажется, честный разговор, да? Без всякой там, как говорят, пропаганды. Число наркоманов. А, это состоящих на медицинском учете. 2017 год, 820 тысяч. Это медицинский учет. Естественно, мне нужны другие цифры. Мне нужны цифры, где люди не состоят на медицинском учете, но при этом употребляют. Периодически употребляют 13 миллионов. Систематически употребляют 5 миллионов. То есть, в общем, это можно все объединить в группу, состоящую из 18 миллионов человек, употребляющих наркотики в России. 34 миллиона курит, 18 миллионов употребляют наркотики, 5 из них наркоманы уже окончательные. 13 еще пока балансируют. Посмотрим, что с ними будет дальше. И 85% трудоспособного населения систематически выпивает. Вот она картина нашей жизни. Вот она картина отношения нашего к нашему здоровью. Давайте дальше. Сколько людей в России проходит диспансеризацию? Мало ли, может быть, это... что-то у меня... Что-то... Кто-то компьютер подводит. Диспансеризацию. Мало ли, может быть, у нас на самом деле люди просто диспансеризацию проходят, и поэтому они не боятся даже вот и курят. Все понятно. Более 24 миллионов россиян прошли диспансеризацию, значит, за 9 месяцев 2019 года. Ну, допустим, за 12 месяцев 30. В стране 147 по разным данным миллионов, из них 30 проходит диспансеризацию, и очень легко посчитать, да, отняв одну цифру от другой, что 117-116 миллионов никакую диспансеризацию вообще не проходит. Теперь складываем все это вместе в один такой вот, скажем, кузовок. 34 миллиона курят, 117 миллионов не проходят диспансеризацию, не знают, в каком состоянии находится их организм. 18 употребляют наркотики. И 85% из работоспособного населения пьют алкоголь. Кто больше, кто меньше. Ну, так вот, 85%. И вы мне хотите сказать, что эти люди обеспокоены своим здоровьем? Вы мне хотите сказать, что мы реально, ну, по-честному, мы все очень сильно беспокоимся о том, в каком состоянии находится наш организм? Ответ очевидный. Нет, вы не хотите этого сказать, потому что, основываясь на этих цифрах, это сказать невозможно. Либо это будет свидетельствовать о вашем абсолютном, да, ну, лживом подходе. Соответственно, мы в большинстве своем плевать хотели на свое здоровье. Так скажите мне, пожалуйста, почему, когда речь пошла о вакцине, все так забеспокоились? А не будет ли магнититься какая-нибудь монетка? А какие будут последствия? То есть от наркотиков вас последствия не интересуют, от алкоголя последствия не интересуют, от сигарет последствия не интересуют, от общей экологической обстановки и отсутствия диспансеризации как таковой в массах, да, вас последствия не интересуют, а вот от прививки интересуют. А как так-то? А как вот так вот получилось-то? Давайте просто скажем, вы боитесь вообще что-нибудь знать о своем здоровье? Вы боитесь идти к врачам, потому что я туда не ходил, и мне ничего плохого не говорили. А я туда пошел, и мне сказали, что зубы у меня гнилые, желудок у меня нерабочий, почки у меня отказывают, сердце у меня плохое, ожирение у меня, или наоборот, истощение организма, да? Тут же сразу нашли букет. Лучше б я туда не ходил, правда? Но на самом деле логика другая. Лучше бы вы изначально ходили и решали вопросы по мере их поступления, а не скопом, когда этот букет уже цветет пышным цветом и сделать ничего невозможно уже. когда вы уже в 30, в 40, в 50 лет больной насквозь человек. Больной, все. С хроническими заболеваниями. Они хронические потому и называются, что они с вами навсегда. Уже ты с ними ничего не сделаешь. Ты можешь как-то в острой фазе купировать что-то. А можешь и не купировать. Но это хроническое заболевание. Оно с тобой навсегда. Как твое имя, например. Вот и все. Вот и все. И из этого вот и надо исходить. А не из каких-то там рассказов из интернета кто-то что-то написал. Плевать мы хотели на свое здоровье. Плевать, нам все равно. Вот это главное. И вот под этим соусом, что нам все равно, мы и пытаемся хоть как-то выпутаться и как-то вот извернуться и изобразить, что на самом деле мы плюем на свое здоровье, потому что там врачи у нас недостаточно хорошие, или потому что мы не доверяем власти, или потому что мы там еще чему-нибудь не доверяем, или потому что наши предки лечились лопухами, или еще какой-нибудь интересный выверт. Но это называется вертеться, как уж на сковородке. Это называется врать себе и окружающим. Вот мы все вместе, давайте по-честному, врём себе и окружающим. Все. Только вот есть предложение. Может быть, перестанем это делать? Давайте попробуем как-то по-другому подходить к этому вопросу. Давайте поймем, что здоровье – это базовая ценность. Давайте попробуем принять, что жизнь, она одна. Ну, как бы и надо же все-таки следить за собой и быть осторожным. Ну, вряд ли, конечно, прям так вот раз, и все скажут «да» мне сейчас. Нет, вы все равно будете внутри, некоторые из вас, во всяком случае, да, кто-то со мной согласен, понятно, будете искать какую-то возможность отговорить себя. И, наверное, отговорите. Ну, хоть других не отговаривайте. Ну, себя отговорили, сами себе как-то объяснили. Ну, не надо свое вот это ощущение хотя бы нести в массы. Потому что ваше ощущение в генеральном смысле вредное. Но если вы лично до смерти боитесь врачей, ну, это ваш личный страх. Чего вы унесете в массы? Зачем? Ну, живите с этим ощущением. Или вы хотите всех запугать? Вы хотите все, чтобы страдали так же, как и вы? Ну, это какая-то странная, извращенная и... Ну, это эгоизм. Извращенная логика, эгоизм. Эгоизм, да еще и какого-то садистского толка. Мне плохо, поэтому я сделаю так, чтобы все другие тоже страдали, боялись, чтобы другие сомневались. Зачем? У вас есть своя проблема, ну, живите с ней. Ну, почему другие должны ваши проблемы брать на себя? Почему? Вряд ли будет ответ на этот вопрос, правда? А нечего, ничего, что уйму народа работает на трех работах, и врач, что бы ни делал, не поможет с надрывом организма, пишет Игорь Маслов. Игорь Маслов, смотрите как. Вот у вас есть автомобиль. Я буду приводить самые простые примеры, самые доступные. Вот мне бабушка недавно сказала: Леш, надо быть, значит, ну, я там какие-то вещи мы с ней обговаривали. Она говорит, вот так вот и объясняй. А я объяснял очень-очень-очень так вот доступно и понятно, и главное, спокойно. Вот я, видите, я спокойно абсолютно. Значит, вот у вас есть машина. И вы на ней можете ездить очень много. Много ездить можете туда-сюда. И ваша логика сейчас, она следующая. Но я на машине езжу очень много, поэтому как мне поможет механик, да, автомобильный, с этим всем заменами масла, колодок тормозных, все равно машина развалится. Вот ваша логика. На самом деле дело обстоит совершенно иным образом. Если вы горбатитесь на трех работах, вы как раз должны пристально следить за состоянием своего здоровья. Потому что вы и так перегружаете себя. И врач вам в этом смысле друг, товарищ, помощник. Потому что когда надо, он вам скажет, что вам нужен отпуск. Когда надо, он вам скажет, что вам нужно там принять, ну, те или иные какие-то, может быть, лекарственные препараты. Может быть, какие-то совсем легкие, там, не знаю, успокоить, ромашку попить. Например, вы сильно эмоциональный человек, и вы не знаете почему. Он скажет, а вы, наверное, кофе много пьете. Да, пью кофе. Да вы пейте лучше не кофе. Чай? Нет, чай это тоже тонизирующий средств. Попейте ромашку. Попейте ромашку, он скажет, вы начнете пить ромашку, вам станет полегче. Нагрузка психологическая будет ниже. Глядишь, не помрете в 50, в 60 лет. Может быть, чуть подольше поживете, порадуете детей своих, внуков порадуете своих. Что в этом плохого? В этом только все хорошее. В этом только все самое хорошее. Поэтому, если вы в надрыве, вам тем более надо иметь под рукой, вот так скажем, да, специалиста, который вам помогает. Более того, я знаю, что у нас вот это вот есть какая-то такая вещь в народе. Отношение к специалистам, которые работают с человеческой головой, как к шарлатанам. Это тоже неправильно. У каждого есть внутренние тревоги. У кого-то есть какие-то абсолютные неврозы. С ними работают специальные люди. Специалисты, они учились на это. Вы сами не справитесь. Если вдруг вы чувствуете, что куда-то не туда дело пошло, вы сами не справитесь. И друзья ваши вам не смогут помочь, они не специалисты. И семья ваша вам не сможет помочь. Может быть, кто-то из вас оказывался когда-то в ситуации, когда человек рядом, ну, из желания вам помочь, вы находитесь в какой-то такой психологической ситуации, когда не знаете, как найти из нее выход. И человек рядом, он вас любит, это ваш близкий человек, пытается помочь, а все его слова, они впустую, они никак не помогают. Никак. Он говорит, отпусти, забудь, да брось, все нормально, надо просто расслабиться. Вы не можете отпустить, вы не можете забыть, вы не можете расслабиться, вы все время напряжены. Хотя вроде бы все люди, близкие вам, вас пытаются как-то поддержать, а поддержка не работает. Может быть, у вас у кого-нибудь была такая ситуация? Почему не получается им помочь? Почему они не могут вам помочь? Потому что они не специалисты. Они не знают, что вам сказать. Они не знают, что вы сами себе должны сказать, что вы в себе должны найти, в чем вы в себе должны разобраться. А есть специалисты, которые знают, что вам сказать, знают, как вам помочь. И исходя из разговора с ним, скорее всего, в большинстве случаев, вам будет становиться легче, легче. Потому что это будет квалифицированная помощь, а не просто помощь. Да, человеческая какая-то, но человек не знает как. Понимаете? Ну вот, например, вы фотограф. Ну, то я просто опять простые примеры привожу. Вы фотограф. Да? И вы совершенно не умеете готовить. И все вокруг вас, ваши друзья, фотографы, и вы начинаете, да что ж такое, я всегда хотел научиться печь блины. Ну вот, ну, например, начинаете у них спрашивать, они начинают как-то помогать, ни у кого ничего не получается. Они говорят, нет, надо просто стараться, и когда-нибудь получится, ничего не получается. Так сходите к повару. Скажи, старик, научи меня готовить блины, пожалуйста. Он скажет, да это вообще расплюнуть, смотри. Раз, два, три, вот блины. Давай попробуй ты. Хорошо. Раз, 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 вот испек блин первый свой в жизни. Пусть он не самый красивый, не самый лучший, но он уже блин. Испек второй, третий, научился. Почему? Ну, потому что человек тратит на это всю свою жизнь, чтобы научиться, например, печь блины или готовить какие-то блюда. А ты этому посвятил 10 минут. Тебе пытались помочь, все получится, хлопали по плечу, ты красавчик, все будет здорово. Не будет, потому что нет человека, который в этом разбирается рядом с тобой. Иди к нему, посоветуйся с ним. Может быть, он захочет за это деньги. Да, такое бывает. Поменяйся с ним. Я тебе сделаю красивую фотографию, как ты готовишь блюдо, а ты меня научишь готовить вот это, вот это, вот это. Ты согласен? Один скажет, да пошел ты, я за бартер не работаю. А другой скажет, почему бы и нет? Почему бы и нет? Классно. Я всегда хотел, чтобы кто-нибудь меня сфотографировал, как я на кухне работаю. Все, вы договорились, вы друг другу помогли. Это здорово. Это здорово. 10 тысяч часов занимаешься делом и становишься мастером, пишет Валерий. С одной стороны да, с другой стороны нет. Вот вы возьмете сейчас автомобиль и поедете на Moscow Raceway. Вы можете 10 тысяч часов ездить на этом автомобиле, но так и не стать Льюисом Хэмилтоном. Правильно? Почему? Ну, потому что вокруг Льюиса Хэмилтона механики, тренеры, преподаватели по физподготовке и много чего еще. Люди, которые следят за его весом, питанием, за всем вообще. Психологическим состоянием человека. Ну, и не только вообще. Вот в целом, если говорить о пилотах, там, да, например, спортсменах профессиональных. Психологическое состояние, физическое состояние, духовное состояние. Да мало ли какие там еще состояния бывают. Что в семье происходит, как обезопасить человека от лишних тревог, как сделать так, чтобы он был максимально эффективен именно в этот день, в этот час, в эту секунду, при этой погоде, в этой стране там какой-то определенной, на этом автомобиле. Понимаете? И все это команды работают над тем, чтобы выдать результат. Вы, может быть, станете человеком, который разбирается в вопросе. Но там, это будет гораздо сложнее. Путь, который ты преодолеваешь в одиночку, особенно в тех сферах, которые уже давно развились, это всегда очень тяжелый путь. И зачем выбирать этот тяжелый путь? Вы же не сможете сейчас сесть и получить образование медицинское, правда? Вы же не сможете сейчас, вы занимаетесь совершенно другими делами, вы же не сможете сейчас взять и поставить себе задачу изобрести вакцину и взять ее и на следующий день изобрести. Нет, у вас не получится. Потому что вам нужно годы потратить на то, чтобы этому научиться, потому что те люди, которые это делают, они потратили на это годы. А вы на это потратили там 10 минут в интернете, прочитали пару статей. Это, конечно, все здорово, можно их читать, но вы же понимаете, что специалистом вы от этого не становитесь. Условно говоря, человек зашел в Википедию, прочитал статью какую-нибудь по истории, не знаю, Египта, и будет потом спорить с египтологом. Но вы же понимаете, что египтолог его разотрет в порошок, в дым вообще, уничтожит. Почему? Потому что это специалист. Он разбирается в вопросе. Он всю жизнь ищет все детали, которые только можно найти в этом вопросе. Вы прочитали одну статью, может быть, две книги. Он прочитал практически все книги, которые есть на эту тему. Он знает разные точки зрения. Все. А вы приходите и ему говорите, пирамиды не могли построить люди. Невозможно медью распилить гранит. Он говорит, уже давно все проэкспериментировано, возможно, медью распилить гранит. Смотри, вот такого устройства была пила у египтян, вот так вот они пилили, вот такой вот след оставался. Вот эксперимент, вот, пожалуйста, смотри. И дальше ты можешь, конечно, рогом упереться и делать вид, что «А, вы все тут придумали, на самом деле скрываете, вы все иллюминаты, просто вы сговорились, вы там какие-нибудь масоны или еще кто-нибудь, у вас тайная ложь, вы нас и обманываете, мировое правительство». Можете просто согласиться с тем, что вы не специалист в этом вопросе. Это элементарная вещь. Элементарная. Быть не специалистом в каком-то вопросе нормально, потому что быть специалистом во всех вопросах не может никто, кроме диванных экспертов. Это невозможно. Не бывает таких людей, которые специалисты во всех вопросах. Гений литературы может быть дебилом математики. Гений математики может быть идиотом, совершеннейшим в литературе. Ну, бывают, конечно, что в человеке сходится многое. Бывает. Ломоносов, например. В нем сошлось многое. Но это единицы за миллионы лет существования человечества. Единицы. Представьте себе. Познер, например, пишет Андрей. Вот, например, Познер. Давайте скажем что-то хорошее про Познера. Кстати, Познер высказался по вакцинации, а он говорит, что она вообще должна быть принудительной. Познер конкретно говорит, вакцинация должна быть принудительной. Как бы разговор о том, что она не должна как-то там кого-то уговорить, он вредный. Более того, Познер сказал, что дарить машины тоже не надо. Это вообще все бред. Вот если вам нравится Владимир Познер, вам нравится его вариант подачи информации, вот, пожалуйста. Авторитетен ли этот человек для вас? Если авторитетен, ну, послушайте его. Извините, но вы идеализируете врача, они не настолько чутко относятся к пациентам, пишет Анна. Неважно, насколько чутко я отношусь к вам, например, Анна, правильно? Также неважно, насколько чутко вы относитесь ко мне. Но вы точно знаете, что я работаю на радио и телевидении, и, скорее всего, я знаю, как изнутри устроена эта работа. А вы, например, работаете, я, Анна, правда, не знаю, где вы работаете, но, например, вы работаете в банковской сфере. И вы понимаете, что если вам нужно будет мне лапшу на уши навешать, вы мне, конечно, навешаете. Потому что вы в вопросах этих разбираетесь, а я в этом вопросе не разбираюсь. Поэтому я к вам прихожу в банк, я говорю, что мне делать? Он говорит, вот это, вот это, вот это. Я говорю, а мне кажется, что не надо. Он говорит, ну смотрите, вот. Да, мир, конечно, полон шарлатанов, ну что ж теперь. В любом случае, любой врач, даже не очень хорошо подготовленный, он лучше подготовлен, чем каждый из нас, кто не получал образование. Так вот сложились обстоятельства. 10.30 новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Отец Сапеги обратился к Лукашенко как отец к отцу. Вот так вот написано. С просьбой помиловать дочь и попросил о встрече с белорусским президентом, чтобы лично убедить его. Цитата. Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком. До встречи с Романом Протасевичем это была обычная девушка. И если что-то она и делала в тот период, когда была знакома с Протасевичем, это точно история любви, а не убеждений, сказал отец Сапеги. У нас есть видео? Давай посмотрим. «Кровь и бетон. История любви».
Меня зовут Сапега Андрей. Мне 53 года. Я отец четырех детей. И Софья Сапега, моя старшая дочь, мой первый и любимый ребенок. В настоящий момент моя дочь содержится в Минском СИЗО КГБ, белорусского КГБ, по обвинению в совершении ряда преступлений. Ей грозят очень серьезные тюремные сроки. И в этом обращении, в преддверии визита Александра Григорьевича Лукашенко в Приморский край, я бы хотел обратиться лично к нему, как отец к отцу. Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокости. Последнее время мир ими переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком.
Ну и дальше вы, собственно, слышали то, что я процитировал. Это была история любви. Ну что? Какие ощущения, какие мысли? Не, отца понять абсолютно можно. Отец есть отец. Вообще, мне кажется, отцы, которые отказываются от своих детей в таких ситуациях, это не отцы. Мне всегда, я смотрю на них с омерзением неким. Отец, конечно, говорит то, что он и должен говорить. С другой стороны, у всех есть отцы. Вот так если задуматься, правда? И получается, что любой отец любого преступника или преступницы может сказать, что ребенок у него хороший, но просто он оказался не в том месте и не в то время, и это была такая кампания, и хватит жестокости, слишком много этой жестокости в мире. Это была история любви. Слушайте, а история вот у нас была МГУшница, которая пыталась бежать к террористам на Ближний Восток. Как ее? Варвара Караулова. Это же тоже история любви, правда? А история с джихадистками всяческими на территории нашей страны, это тоже были истории любви или еще какие-то истории, разные это были истории. И они тоже оказались не в том месте, не в то время, не с теми людьми. И любой здравомыслящий человек понимает, что они этого, конечно же, не хотели, но вот так вышло. То есть, как отца понять можно. Но был бы, если бы каждый из нас, допустим, руководителем государства, как бы он поступил на месте руководителя этого государства? На месте отца, я думаю, что все поступили бы примерно так же, отец правильно все делает. Но вот на месте руководителя государства, не знаю. Понимаете, в чем дело? У тех силовиков, данные которых сливала, как я понял, Сапега в сеть, тоже есть дети, есть родители. У всех есть семьи. Не только у Сапеги есть папа. А мне родственники есть и у других людей. Поэтому ситуация, конечно, такая. И отца понять можно. И при этом можно будет понять, если, собственно говоря, никакого эффекта эти слова не возымеют. Да, Сапега — это лейтенант ГРУ вообще-то. Это наша спецоперация по отлову Протасевича. Так считает Валерий. Очень интересно, Валерий. Люблю теории заговора. Где бы был ее отец, пока она по Европе моталась не с теми людьми, пишет Дарья. Ну, Дарья, тут такое дело. Взрослая женщина, хоть и молодая, она больно может и не спрашивать у отца, где ей мотаться и с кем, и когда. Совершеннолетний человек. Она вообще может сказать «до свидания, папа, мама». Когда-нибудь позвоню. Успехов. И все. 7373948. Поэтому это, ну, не аргумент. Она же не ребенок. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Да, Алексей, это Сергей.
Да.
Я как отец и как мужик все-таки думаю, что надо просто изменить меру пресечения, пойти все равно навстречу, потому что это женщина.
А какая мера пресечения, если она пока, собственно говоря, даже не осуждена? То есть, ну вот и...
Ну, тогда просто пока просят же за нее. Ну, я думаю, надо поддержать, потому что, ну, это женщина прежде всего. Мы не забываем, что это разница большая.
Разница большая вот между мужчиной и женщиной?
Абсолютно так, да.
Ну, видите, например, может быть, женщина такая, вы знаете, Фанни Каплан, может быть, женщина. Мнишек, может быть, фамилия женщины, например. Женщины бывают разные на самом деле. И здесь, когда вы говорите «это же женщина», по сути, вы, конечно, выступаете с позиции «мне понятной», но совершенно уже, наверное, непонятной западному миру. Почему? Потому что это сексизм. Ну, это сексизм. И это сегрегация. По половому признаку разделения. А вроде как, когда ты преступник, совершеннейшим образом неважно, какого ты пола. Хотя вот наша система судебная в этом смысле делает поблажки преступницам-женщинам. Да? Вы знаете про высшую меру наказания и так далее. Нужно совершеннолетие сделать с 27 лет, пишет Игорь Маслов. С 40 лучше, да, Игорь, чтобы уж на всякий случай закрепить это. Выступает как сексист, пишет Диаде. Ну, в принципе, понимаете, по нашим понятиям, так скажем, по нашим подходам, в нашем понимании российском, вот наш слушатель, который сейчас позвонил, он говорит совершенно правильные вещи. Но это же женщина. С другой стороны, мы все прекрасно знаем, что давно нам уже объяснили, во всяком случае, все прогрессивные страны, что фраза «это же женщина», в каком бы ключе ни звучала эта фраза, она унизительная. То есть, а какая разница, женщина или не женщина? Вот такой вот вопрос мы можем поднять. И, как я понимаю, собственно, Сапега, Протасевич и все их подельники другие, они же за европейский путь ратовали, правильно? А вот если исходить из европейского пути, то тогда разницы-то и нет, мужчина-то или женщина. Разница есть только, нарушил ты закон или не нарушил ты закон. Вот как-то так. Поэтому, если вы предлагаете такой патриархальный подход, то получается, как будто бы вы предлагаете для Протасевича и Сапеги подход не тот, к которому они стремились. А они стремились вот к этому европейскому подходу. А европейский подход, он вот такой. Мне вообще все равно, кем ты себя называешь. Мужчиной, женщиной, инопланетянином, собакой, кошкой. Ты можешь жениться на дверной ручке. Мне вообще без разницы. Есть закон, ты его нарушил или не нарушил. В принципе, довольно понятный подход, на самом деле. Логичный. Тут должны вскинуть голову феминистки и сказать, что Сапега женщина, и она имеет право быть осуждена по максимуму наравне с мужчинами-преступниками, пишет Ольга. Ну, в каком-то смысле вы высказываетесь саркастически, но в каком-то смысле так оно и есть. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Олег, да. Москва. Да. Ну, если касаемо Сапеги, вот поколение Пепси, да, вот они решили, что им все можно. Но раз вы решили, что вам все можно, ну, несите тогда ответственность по закону, как суд решит. И здесь, как в бане, все равны. Нету ни мужчин, ни женщин. И в уголовно-процессуальном кодексе, в уголовном кодексе предусмотрено, значит, нисхождение для женщин там и так далее, для...
Ну, у нас, да.
Да. Ну, скорее всего, и в Беларуси, я думаю, что так же. Предусмотрены снисхождения.
Наверное, да.
Вот,
наверное,
но если суд сочтет это, а то если вспомнить, да, как молодежь, не молодежь, ну, люди, когда полицейских били, когда, помните, на демонстрации в Питере, ну, полицейского было, толкнул, да. Ой, извините, простите, я виноват, ой, я такой вот, ой, я не думал. Вот. А вот сначала делают, они думают, что их найдут. Так вы задумайтесь над тем, что вы делаете. Ну, поэтому вполне взрослые люди, то есть она, там, а то отец обратился, она не думала, она была нормальной девушкой, а что с ней Протасевич сделал такого, что она стала ненормальной?
Ну, знаете, есть такое произведение, называется «Душечка», есть когда, ну, наверняка вы читали.
Ну, вот, конечно.
Не знаю, есть там в школьной программе или нет, но смысл такой, вот некоторые женщины, они вот с кем рядом находятся, они тем и становятся.
Ой, вот я, позвольте с вами, Алексей, не соглашусь в том плане, что порой женщина делает мужчину, и если ты женщину любишь, то если она хочет тебя поменять, то она тебя поменяет.
поменяет. Ну вот это может быть, вот здесь настаивает отец на том, что она вот именно такая.
Нет, а здесь душечка. Просто халя и засучив рукава, и не думая о том, что будет потом. Ну, вот, понимаете, классический вариант. За что боролись, на то и напоролись.
Игайте, спасибо.
Вот, я считаю, что правильно. И правильно, что посадили самолет, чтобы другим неповадно было.
Вот, ну, я понял. Логику я вашу понял. Спасибо большое. Решение суда не месть, а наказание за содеянное и сигнал остальным членам общества. Так считает Июнь. Какой суд? Что он несет? Пишет Роман Штутгарт. Белорусский суд, Роман. Не понимаю дальше, что вы пишете вот это, что он несет. Человек говорит, суд должен состояться, вынесен должен быть, так сказать, приговор, и там уже потом можно говорить о помиловании или еще чем-то там дополнительном. То есть об этом идет разговор. Никакого суда нет, театр, пишет Роман. Ой, Роман, такое можно говорить при любых обстоятельствах. Где бы суд ни происходил, всегда можно говорить театр. Будет суд над Сноуденом, театр. Будет суд над Сапегой, театр. Будет суд еще над кем-нибудь, всегда театр. Всегда есть люди, которые говорят про какой-то театр. Давайте все очень просто. Есть Уголовный кодекс Белоруссии. Там есть определенные статьи. Они считают, что Сапега нарушила. И, собственно говоря, проходит по этим статьям. Все. Все. И в соответствии с этим Уголовным кодексом ей будет там какое-то наказание. А дальше ее можно будет миловать или не миловать. Но, опять же, миловать до решения суда невозможно, как вы понимаете. А относительно театра, любое открытое судебное заседание – это всегда театр в целом. А суд присяжных – это не театр, что ли? Верю, не верю. Конечно, театр. Суд вообще, на мой взгляд, построен по такому драматическому принципу специально. То есть такая, там есть драматургия, там есть обвиняемый, там есть, значит, тот, кто жалуется, так скажем, да. Там есть защищающая сторона, там адвокат, есть прокурор, обвинитель. То есть там есть драматургия всегда, действо. И в этом смысле театральности суд не лишен, если так задуматься. И он не лишен этой театральности во всем мире. Более того, именно театральность суда, если задуматься, позволяет, например, снимать фильмы о каких-нибудь громких судебных делах, которые происходили, например, в Соединенных Штатах Америки. Потому что если бы суд не был театральным, ты бы и фильм снять не смог. Потому что не было бы драматургического действа. Когда тебе кажется, ага, сейчас его посадят, а нет. Ну вот возьмите, посмотрите «12 разгневанных мужчин», да? Ну или «12 Михалкова», то есть такой ремейк наш на нашей почве. Вот. Примерно туда разговор. Всегда суд — это немножечко театр. Всегда. Иногда это шапито, если принимает участие, например, Ильман Пашаев. Он теперь уже не принимает участие, потому что его лишили статуса. Иногда это шапито, это прям цирк. А так вообще театральность присутствует в суде. На мой взгляд, может быть, юристы сейчас со мной не согласятся. Но, по-моему, это так. Собственно, поэтому шоу «Час суда туда» имело успех на телевидении, люди смотрели. И до сих пор идет, и до сих пор имеет успех. Вот, понимаете? Драматургия. А в суде присяжных не специалисты сидят. Как вы к этому относитесь? Пишет Клавдий Царев. Я к этому никак не отношусь, потому что я не судья и не присяжный. И пока еще меня не судят. Молодежь на выборы не ходит, а хочет сменить власть путем экстремизма. Так нужно с измальства вкладывать, что власть меняется только на выборах, пишет Игорь Маслов. Ну, это отдельный разговор. Как Савченко будет, осудят, потом отдадут, пишет Валерий. Это тоже отдельный разговор. Фарс, пишет Ирина Стефанчук. Фарс. Давайте попробуем разобраться в слове фарс. Что вообще это значит? Потому что я часто слышу, когда люди говорят фарс, а вот так вот театральная пьеса легкого игривого содержания с внешними комическими эффектами. Ну нет, на фарс не похоже в таком случае. Тогда получается, что вы с терминологией, Ирина, промахнулись. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Иван. Мне кажется, что президент Беларуси никогда не пойдет на такой шаг, чтобы вот по просьбе какой-то, отпустить, потому что достаточно он большую, как бы, глобальную у себя победу совершил. То есть он справился с этой бандой, он достал их из-за границы, и это, как бы, у него триумф. То есть он не может пойти на этот шаг, потому что это, как бы, больших сил ему стоило. А в любом случае оба этих товарища, они получат серьезные наказания там, ну, как бы полсрока или полный срок они отсидят, возможно, там какую-то часть. Но если, допустим, случится такое, что он скажет, да, как отец, я понимаю, и забирайте вашу дочь домой, то можно будет предположить, что она сотрудница на их белорусских или наших спецслужб, которая помогла просто вытащить Романа.
Ну нет, это было бы слишком. Внедренный сотрудник наших спецслужб, это было бы слишком. Я спрашиваю, что за футболка? Это Данила? Бен, это Данила. Это футболка мне подарена моим другом. Здесь Сергей Бодров в образе Данилы Багрова из фильма «Брат 2». Одна из моих любимых футболок. Редко ее надеваю по каким-то примечательным случаям. Вот сегодня, мне кажется, очень такой день примечательный, важный. Почему-то мне так показалось, что надо надеть эту майку. Красивая, правда? Люблю этот фильм. Путин попросит, отпустит, и все в плюсе. И наш благодетель, и Лукашенко добрый, пишет Панк 13. А сидеть-то ей все равно придется, только у нас, насколько я понимаю. Или вы прям думаете, ее оттуда заберут, и иди гуляй на все четыре стороны. Ну, такое вот некое сомнение я испытываю по этому поводу. Потом мне интересно, если ее вот так вот действительно, как вы говорите, суд пройдет, потом ее отдадут нам, а мы ее раз и отпустим. Как она себя будет вести? Она себя будет вести, как вот та самая Варвара Караулова, которая там оказалась не в том месте и не в то время. Пойдет там, найдет себе жениха, будут нормально жить, все у них будет хорошо. Или она опять ломанется вот в этот весь экстремизм, публикацию данных силовиков, вот в это вот все вещи. Вот что она будет делать? Мне даже вот интересно. Ну вот отец ее говорит, что она просто вот такая душечка, что она просто идет за мужиком и все. Своей головы на плечах нет. И мы вот в это как-то должны поверить. Ну, почему бы и не поверить нам? Вопрос только в том, убедит ли это как-то белорусский суд. Вот здесь я сомневаюсь очень сильно. Не будет она сидеть в Литву, уедет и гадить оттуда будет снова, считает Ваня Фарточкин. Это кадр из первого брата на футболке, пишет Ольга. Да, точно, это из первого брата, где он приходит на рынок. Да-да-да-да, спасибо большое. Мы верим в Путина, он всех переиграл. Лукашенко бы не смог сам вытащить Протасевича. Помощи просил, инфа 99%, пишет Валерий. Валерий, это опять же верю, не верю, это называется. Ну, судя по достаточно активнейшей такой реакции с нашей стороны на вот эту посадку самолета, никто не ожидал. Вот прям никто не ожидал. Лукашенко некоторые недооценивают, и, кстати, эта недооценка, я ее заметил даже в самой Белоруссии. Люди думают, что за Лукашенко все решения принимаются в Кремле. На мой взгляд, это не так. Там очень и очень много, так скажем, креатива. Вот, наверное, самое приятное слово, которое я могу выбрать — креатив. И белорусский креатив порою заставляет нас округлить глаза. Но сделать уже с этим ничего невозможно. Креатив выстрелил. И после ничего уже не добавить, не убавить. А мы же все-таки в союзном государстве. И нам приходится разделять ответственность за этот креатив вместе. А на самом деле, конечно, это нечто внутреннее. То есть, вот, например, помните, эта знаменитая акция «Александр Григорьевич идет с автоматом». Да, там, как будто бы разгонять протестующих. Я, кстати, в этот момент был где-то в 200 метрах от происходящего. Вот. Это креатив внутренний. Это, уверяю вас, придумали не в Кремле. Потому что в Кремле работают немножко по-другому. Стилистика иная. И вот когда ты эту стилистику Кремля в каком-то смысле начинаешь понимать и чувствовать, ты вдруг видишь, когда стилистика, так скажем, местное. Да? Местный колорит появляется. И вот этот местный колорит, он всегда бросается в глаза сильно. Ну и я думаю, что и самолет, и там, хождение с автоматом, это, конечно, местный колорит. Это чисто заслуга Александра Григорьевича. И я уж не знаю, как, насколько сильны у него или не сильны люди, там, работающие по его пиару. Или он сам принимает эти решения, или они ему так советуют делать. Но вот все-таки это внутренние вещи, на мой взгляд. Испанский стыд за такой креатив, пишет Валерий. С одной стороны, вроде сначала удивляешься, а потом смотришь, и вещи такие на ура проходят. Например, вот в некоторой нашей такой ультрапатриотической части общества это вызвало восторг. Та же самая проход с автоматом, они сказали: «Батька, молодец, красава, вот так и надо, надо четко, не надо бояться, показал, кто в доме хозяин». То есть тут смотря на кого ты работаешь, конечно. Если ты работаешь на библиотечных червей, если ты работаешь на людей, которые там в пыли читают какие-то книги, это одна стилистика. Если ты работаешь на бизнес, на деловых людей, которые крутятся-вертятся, так скажем, это другая стилистика. Если ты работаешь на такой вот глубинный народ, то это третья стилистика. И вот самое сложное — это все сочетать вместе, правильно, да? Ну вот. Но вот по словам нашего первого главного редактора Сергея Доренко, таким талантом обладал, например, Высоцкий. Он мог обращаться ко всем сразу. То есть он вот эти вот свои кинжалы он бросал в сердца, ну, в кинжалы, да, в сердца всех людей сразу. И тех, кто имеет высочайшее образование какое-то, да, и культуру. И тех, кто вот где-то здесь, на земле, там, может быть, книг не читал, но при этом тоже имеет свою какую-то философию жизни. Вот Высоцкий умел достучаться до сердец этих людей. Это редкая история, очень сложная. Порою коллективы огромные, да, работающие над пиаром и вообще пишущие тексты лидерам государств, не способны с этой задачей справиться. Потому что, в общем, это задача для гениальных людей. Подумайте. Они все люди, конечно же, гениальны. Бандитские выходки, пишет Роман Штутгарт. Больше санкций, пишет Роман Штутгарт. Ну, Роман, вы похожи на человека, который, кажется, встал на броневик и с него что-то пытается вещать. В общем. У Соцкого все шло от сердца, пишет добрый злодей. Поймите правильно, добрый злодей. Если у человека все идет от сердца и ничего не идет от мозга, то ничего хорошего все равно не получится. Получится что-нибудь типа бандитские выходки, больше санкций. У Высоцкого от сердца шло, но при этом у него была еще абсолютно светлая голова. Вот задумайтесь над этим. Потому что человек эмоциональный, сердечный, он иногда может быть глупым человеком. И глупые вещи совершать, и глупые вещи говорить. Вот. Сочетание. Вот в чем самая большая сложность. Сочетать и эмоциональность, и разум. А иногда бывают люди умные, но слушать совершенно невозможно. Вы знаете такое, да? Вот человек очень умный, ты это понимаешь. Ты, в общем-то, хотел бы даже чему-то у него там научиться. Но слушать невозможно. Порой и читать невозможно. Потому что, ну, не популяризатор он. Не умеет обратиться к людям, которые проще, чем он. А нужно. Более того, например, лидерам государств нельзя сильно отрываться от народа в их стилистике, потому что если ты сильно оторвешься, возникнет ощущение, что ты не свой. А вот это очень опасное ощущение. Когда оно просыпается в народе, кажется, он не из наших. Вот этого быть не должно. Обязательно ощущение должно быть, что там плохой, хороший, это не так важно. Ну, он из наших. Он, в общем, там и среди нас. Он там может и на рыбалочку съездить, да, и там пиво выпить иногда. Ну, понятно, там больше спорт. И там, и опять же, спорт, понимаете, если вот придет какой-нибудь президент, там, не знаю, в России и начнет пропагандировать теннис. Вот как народ к этому отнесется? Я вам скажу честно, никак он к этому не отнесется. Другое дело хоккей. То есть грамотные подходы нужны. Люди должны чувствовать сопричастность. Если люди не чувствуют сопричастность, это для кого ты работаешь тогда? Наверное, ты работаешь для тех, кому очень нравится теннис, да? Ну, тогда лидеры государств некоторых могут изо всех сил играть в американский футбол и строить трассы NASCAR у себя, чтобы понравиться американцам. Такое тоже можно делать. Некоторые так и делают. Превращаются в штат Америки, не входя в состав самой Америки. 11.00. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.